Здравствуйте, друзья! Начинаем наш стрим. У нас сегодня такой будет, знаете, стратегический прорыв. Мы начнем на 5 минут раньше, чем обычно. Вот на 4, да. На 4, на 5 минут раньше. И в этом есть какой-то элемент новизны, мне кажется. Давайте к новостям. Сегодня, с утречка, значит, были опубликованы данные по рынку труда за прошлый месяц. И ну, там не только по рынку труда, а там в целом много всяких показателей. Но в частности, значит, у нас создано 200 тысяч рабочих мест, 199, вместо ожидавшихся 180 тысяч. Там вообще, надо сказать, такие сложные формулы для подсчета. Например, вот там была забастовка работников автомобильной индустрии. Вот пока они на забастовке, они не считаются рабочими, работающими. А когда они возвращаются из забастовки, то они как бы снова возвращаются на рынок, так что ли, ну, на рабочие места. Поэтому получается, что просто вот там 20 тысяч человек вернулись на рабочие места, опа-на, и на 20 тысяч выросло количество, значит, занятых в стране. Ну, то есть, есть такие тоже интересные моменты, но в общем и в целом выросло количество рабочих мест. Сократилась безработица. Она, в общем-то, уже довольно давно низкая. Скажем, ниже 4%. И ниже 4% это фактически то, что называется полная занятость. Ну, в общем, более-менее. То есть все, кто хочет работать, полно работы, все есть. И сократилась безработица с 3,9%, вот как было месяц назад, до 3,7% вот сейчас. Это очень-очень неплохо. Очень неплохо. Что еще? Инфляция. Инфляция снижается. Вот если мы посмотрим на инфляцию год назад, ну не год, вот, ну, в январе, допустим, этого года, то там инфляция была 6,3% такого плана. Сейчас инфляция 3,2%. То есть половину инфляции грохнули вот этим самым повышением interest rate, которое началось примерно год назад, чуть больше, чем год назад. И, в общем-то, это называется у нас soft landing, мягкая посадка. То есть мягкая посадка, это значит, что и инфляцию удалось придавить, и без того, чтобы резко выросла безработица. Вот не за счет того, что там, не знаю, там дико много народу без работы. А так вроде и работают все, кто хочет. И в то же время инфляция ушла. То есть на самом деле очень удачная такая операция проведена была Federal Reserve Bank в течение года примерно. Вот инфляция в 3,2% это совсем не то же самое, что там, скажем, 6%. Конечно, это не так здорово, как, допустим, инфляция в 2%, которую долго удавалось поддерживать, иногда даже меньше 2% было, там лет 20. Но видите, что произошло? Произошла пандемия, вброс денег большой, и пошло, и поехало. И, в общем, инфляция поднялась там чуть-чуть, я не знаю, временами там чуть ли не до 7%. Но более-менее, значит, все показатели просто, ну, я не знаю, вот я назвал наш сюжет сегодня «Экономика США цветет и пахнет». Надо сказать, что вот на текущий момент, вот по тем данным, которые вот сейчас опубликованы и так далее, и цветет, и пахнет, и все такое у нас, в общем, хорошее, и оптимизм замечательный, исторический. И все-таки, если мы вспомним, что было еще там пару лет назад, когда выходили из эпидемии, да, вот из пандемии, я извиняюсь, А вот когда Байден только пришел, так еще и вакцины же не было 3 года назад. Вакцины не было толком. Так, чтобы вот пойти там и прививки делать. Понимаете, если мы мозгами уйдем в 3 года назад, страшное дело, что произошло за эти 3 года, какие-то колоссальные положительные изменения. То есть в целом неплохо. То есть мы попали в тяжелую полосу, и так потихонечку из нее, в общем-то, как-то выходим. Ну, я лично доволен. Рынок ценных бумаг тоже. Вот если вы посмотрели бы на те изменения, которые проходят, ну, скажем, даже последний месяц, так это подрастает стоимость акций да, индексы всякие растет по чуть-чуть. Не то, что там безумно ускакали, но фондовые рынки сейчас приближаются к своим абсолютным максимумам. Я не знаю, там достигли или еще не очень достигли, но вот где-то на грани абсолютных максимумов. То есть, какое-то, знаете, как в песне, была такая песня про, знаете, там, царь Николашка правил на Руси. И хоть он был собою некрасив, при нем водились караси, при нем ловились караси, и, в общем, было чего выпить, закусить. Ну, и там дальше идет, значит, там и Ленин, там и Сталин, там и так далее. И вот там был товарищ Сталин, всем родной отец. При нем колхозы развелись, и счастье, слезы пролились. Капитализму наступил при нем конец. Товарищ Сталин всем родной отец, он строил домны, строил ГЭС и строил ТЭЦ. При нем колхозы развелись, и счастье, слезы пролились. Вот я к тому, что вот сейчас у нас. Да? И счастье, слезы пролились, капитализму наступил при нем конец. А у нас конец наступил такому небольшому, ну вот как бы отступлению, так сказать, от замечательного капитализма, которое было связано с пандемией и другими безобразиями. Был такой старый анекдот советский, как сидит чувак, ну, должность такая, он сидит на Останкинской башне, ему там офисочек, смотрит в бинокль, и, значит, должен, когда увидит приближение, значит, конца капитализма, он должен, значит, там, дать сигнал, чтобы ну, начальство знало. Но он сидит, ну, как сидит, в бинокль смотрит, там, газетки читает, журнальчики, интернета не было тогда. И читает он, что в Нью-Йорке на Статуе Свободы тоже оборудовали площадку. Сидит человек и ждет, когда кончится рецессия. Должен сообщить. Причем тот чувак получает 2000 в месяц, а этот, который на Останкинской башне сидит, ему платят всего 200 рублей. И он по начальству идет с газеты и говорит, смотрите. Он говорит, этому 2000 долларов платят, а мне всего 200 рублей за ту же работу. И ему говорят, мужик, говорит, ты не волнуйся, говорит, у них кризис кончится, и он работу потеряет. А ты всю жизнь будешь тут сидеть, и ты обеспечен, так сказать. Тебе бояться нечего. Так что, в общем, короче, у нас очень хорошие, очень симпатичные такие вот новости. В этом смысле экономические. Чего нельзя сказать про политические. Но экономически хорошие. А вообще у них, между ними есть связь какая-то, конечно. Может быть, не такая мгновенная, а там более отсроченная, но тоже есть. То есть, скажем, когда в обществе меньше напряга, меньше надрыва, это всегда неплохо. Так чего у нас тут пишут-то? Пишут, значит, что я лучший в мире блогер с запасом. Ну, друзья, запасы. Я, конечно, кое-что подрастерял тут запасов, на диете был. Но запасы есть. Так, есть. Дяде Миша предстоит нелегкий вечер, и я очень жду ваш стрим. Значит, ну, я все жду, чтобы нам рассказали, что у него там за нелегкий такой вечер, что случилось вообще. Ну, расскажет, значит, я вам передам. Доброго здоровья, Михаил Петрович, и доброго стрима. Да, это хорошее такое пожелание. Знаете, вот я вспоминаю этот был, как его все... Даю установку на добро, как его... Я, в общем, был там, вы знаете, о ком речь, даю установку на добро, вот, и мне все хотелось сказать, на чужое добро, он установку давал, установку на добро, и такая рожа злая была, вот, а мы, друзья, с добрыми, светлыми лицами даем установку на добро, по-добренькому так, я хочу сказать, что сейчас потихонечку вывешиваю сериал, который я заснял с Жозефиной вчера. Значит, мы снимали, я уже две серии повесил. Я вообще хотел одну повесить. Но вечером сижу, у меня уже вторая готова, а народ говорит, а второе, а продолжение, только на самом интересном месте. И я уже и вторую тогда повесил. Но у меня есть еще две. Еще две. И одна тут у меня где-то... Да, уже вот, уже четвертая поставил доступный, но она уже там вот... Там эти две еще висят. Что я хочу сказать, ребятки, значит, у нас стримы – это наиболее просматриваемый такой вид жанров, которые присутствуют на канале. Так вот, я просто хочу, чтобы как можно больше народу обратили внимание, что вот это четыре части. Там где-то на полтора часа рассказ Жозефины, Жанны, о том, как она в 89-м году, они приехали ровно на год раньше нас. Вот мы приехали в Thanksgiving 90-го года, а они в Thanksgiving 89-го года. 34 года люди живут в США, и там удивительная история, удивительные события какие-то. Вот там какие-то явно ангелы там со свечками вокруг Жозефины все время ходили. Она еще прикольная, такая веселая, очень, очень добрая девушка. И так все это рассказывает хорошо. Я знаю Жозефину года с 90, может быть, седьмого. Седьмого. Ну, в общем, короче, четверть века знаю. Поэтому так у меня было большое желание заснять этот сюжет. Я с удовольствием снимал. И вот как раз вчера вечером и ночью я там продолжал домонтировать кусочки. И вот с утречка завершил, вот вам повесил. Когда наш стрим закончится, обязательно смотрите сюжеты с Жанной. Я даже специально сделал плейлист такой. Вот. Так. Доброго здоровья. Давайте с лайков начнем. Ну, лайки. Лайком стрим не испортишь. Вот так можно сказать. Друзья, у нас 100... Тут не понял я, сколько вас тут. 160 зрителей. А лайков только 32. Конечно, есть... Недовложение лайков. Так, лайки для чего нужны? Чтобы наш стрим показали большему количеству людей в рекомендованных видео. Вот, и тогда, может быть, больше народу придет посмотреть. Поэтому вы каждый свой, как бы своим лайком вы приглашаете других людей, может быть, незнакомых вам. И, может быть, попав на наш канал, как это бывает иногда на нашем канале, жизнь человека меняется к лучшему. Так что у вас есть возможность изменять жизни людей к лучшему вашими лайками, комментариями тоже. Так, значит, а вы знали, что 30% всех финансовых транзакций в мире проходят в криптовалютах? Нет, не знал. Ваше мнение на сей счет и вообще отношение к крипте? Я не знал. Что сказать, как и во всяком каком-то явлении, таком значительном, там есть аспект положительный, есть аспекты отрицательные. Вот, например, мы знаем, что террористические организации, преступные там, и так далее, они все вот свои транзакции там делают, потому что они хотят быть вне контроля. Вне контроля. Отсутствие контроля делает это очень такой питательной такой средой для криминала. Поэтому вот сейчас на днях был большой наезд на компанию Binance. Это платформа, где происходят вот эти транзакции. Их когда-то обязали сделать специальный сайт для операций в Соединенных Штатах. Не Binance.com, а Binance.us. И вот они должны были все американские, значит, дела там проводить. А там уже у них, соответственно, есть требования там... на соответствие, compliance называется, значит, compliance с американскими законами, там требования и так далее, иначе какая-то совсем нелегальная фигня получается. И вот их сейчас там оштрафовали на несколько миллиардов за то, что они сознательно уклонялись. То есть они вместо того, чтобы американских клиентов перевести на .us, они многих не переводили на .us, тем самым, значит, обходя законодательство там и так далее, и так далее. Поэтому, это явление, оно существует. Насчет 30% всех мировых финансовых, я не знаю, я про проценты не могу сказать. Михаил, чем больше процентов они на себя возьмут, тем больше шансов, что их прихлопнут. Прихлопнут не в смысле закроют, а в смысле поставят под контроль, и они будут работать так же, как, допустим, обычная любая там какая-то банковская система, по которой деньги ходят, вот и все. Я начал искать работу в конце ноября. То есть, что, 2 недели назад, что ли? Так. Пока только запланировано одно интервью в Microsoft. Удаленная позиция на 3 месяца. Контракт. Отлично. Платят, конечно, смешные деньги. Но главное опыт. Как рынок. Ну, а что смешные? Смешные, ну, там даже если там, скажем, ну, меньше, чем $30 же там нету. Вот, а может быть и больше. Я не знаю, что для вас смешные. Ну, конечно, важно начать. Рынок, я могу сказать, что последних недели три, а может быть и четыре, явно мы видим такое затишье. Как мы его видим? Я сужу по количеству запросов на референсы. То есть вот единственный мой критерий, это я смотрю, как часто просят референс. Ну, еще, безусловно, есть ребята, которые говорят, там, где я нашел работу, там, но это многие не очень афишируют, особенно в публичных местах. Вот, допустим, там есть чат, в этом чате там студенты. Он может там не написать, он может написать мне лично, но не написать в общем чате. Я им говорю, напиши, чтобы все знали, чтобы мотивация была, там, да-да. Ну, в общем, короче, очень много разных людей, и у них разное понимание этого всего. Но поскольку они ожидают, что мы референсы будем давать, то они обычно мне сообщают, как правило, сообщают, не все, не всегда, но тем не менее. Поэтому эта часть, она как бы есть, она не ушла в ноль, она может быть поменьше, но там существенная часть вот этих людей, которым референсы нужны, это все-таки люди, которые уже не обязательно первую работу находят, понимаете? Те, которые меняют работу, им проще. Вот и сейчас проще, и раньше было проще. А тем, которые самую первую ищут, вот им всегда сложнее. Особенно, когда удаленка, понимаете? Для удаленной работы важно, чтобы человек уже реальный опыт имел. Поэтому, как бы, это не очень помогает. Но вот прямо сейчас такой момент. Я могу сказать, что вот начались все эти проблемы в ноябре прошлого года. Вот как раз, когда начали поднимать процентную ставку резко и так далее. Значит, ноябрь, декабрь, практически весь январь, кроме там самого конца, просто мертвый сезон был. Потом потихонечку подрастало. Потом летом, июнь-июль, мне казалось, что мы уже вернулись к нормальному рынку. Ну, то есть даже местами было даже лучше, чем обычно вот бывало в хорошем рынке. Ну, скажем, 4-5 запросов на референсы в день. Это очень неплохо. Знаете, как стабильно, так 2 месяца вот мы в таком режиме жили. Я думаю, ну все, вроде уже все. Потом опять спадать начало где-нибудь в августе, в сентябре, так начало потихонечку снижаться. Вот, так что вот динамика вот такая, я бы так сказал. То есть я на ваш вопрос ответил как-то больше во времени я развернул. Вот. Существенно не то, что там 3 месяца, и не то, что там платят маленькие деньги, а существенно то, что все-таки вы за 2 недели, в не самое активное время, так прямо скажем, вот, ну еще не получили интервью, оно запланировано. Ну уже хорошо, запланировано, хорошо. Чем хорошо вот эти вот большие компании, Microsoft, Google, Apple очень много нанимают. Там история такая, что они набирают на проект сразу много народу. Вот там, может быть, там в понедельник должны выйти там 30 человек. Понимаете? И там нет такого дотошного интервьюирования. Я не хочу сказать, что все позиции так, но часто так бывает. Вот. И там нет дотошного интервьюирования. Там можешь выйти? Да, могу. Там такое число, да. Столько-то устраивает, да. Все, приходишь. Вот я такого очень много видел. Не в последнее время, может быть, но для больших компаний это характерно. Местами. Здравствуйте. Проголосовали бы вы за губернатора Калифорнии, если бы он баллотировался от демократов? Я так ваш вопрос понимаю, что если бы он от демократов баллотировался бы на должность президента Соединенных Штатов, да, в этом смысле. Он мне не симпатичен. Вот я не могу сказать, что этот Гэвин Ньюсом мне симпатичен. Он какой-то такой, знаете, слизнячок. Чем-то напоминает бывшего вице-президента Гора, который был при Клинтоне. Такой слизнячок. Но он, безусловно, опытный политик. То есть, все-таки быть губернатором Калифорнии, это не то же самое, что там... Гор рядом с ним там не стоял. Но Гор был третье поколение сенаторов. Знаете, такой балабол в третьем поколении на высоком уровне. Породистый такой был мужчинка. Значит, Ньюсом, Ну, он ничего, но он не нравится он мне. А так, в целом, вроде бы и ничего. Мы же сейчас не голосуем за, понимаете, вот проблема в чем? Вы говорите, проголосовали ли бы вы за, а мы сейчас голосуем против. Нет, безусловно, есть люди, которые голосуют за фашистов, за коммунистов, там, еще чего-то. Вот они голосуют за. А все остальные, которые в ужасе от фашистов и от коммунистов, вот как я, например, да, мы голосуем против. То есть мы смотрим, кто из них там наиболее опасный вот прямо сейчас. Да, наиболее опасный. То есть они все опасны. Вот каждому из них, да, и власть, и будет какая-то задница, понимаете? Вот, значит, одни аборты запрещают, другие, значит, детям начинают говорить, что мальчик или девочка – это вопрос выбора, а не то, что тебя родился мальчиком или девочкой, а то, что ты там видишь у себя всякие органы – это все ерунда, это можно поменять, отрезать в крайнем случае. Понимаете, то есть одни идиоты, другие уроды, и вот ты мечешься между ними. Поэтому за, я даже не знаю, сложно, что-то я давно не голосовал за, понимаете, как-то у меня не получалось. Ну, может быть, я за голосовал за Клинтона когда-то, вот, может быть, за. А я даже не помню, голосовал ли я за Клинтона, может быть, у меня не было возможности. Я получил гражданство в 96-м году, как раз были выборы, он шел на второй срок. Но вот я не... Клинтон шел, но я не помню, был ли у меня уже паспорт к этому моменту, когда были выборы. Ну, может быть, был. Если был, наверное, я за Клинтона голосовал. Мне Клинтон нравился. Мне даже говорили многие люди, что я похож на Клинтона. Вот так вот, раз, так вот, вот так вот. Ну, у меня тоже кудри были. Вот сейчас нет уже. Говорит, похож на Клинтона. Да. Ну, не поэтому, но он так в целом мне был симпатичен. Хотя, сами понимаете. Да. А в феврале-то маненечко того, да-да-да, вот та самая песня. А в феврале его немножечко того, и тут узнали мы всю правду про него, да? Да, вот есть такая песня, друзья, есть. Заканчивается она словами: «Мы не стоим, мы движемся вперед, если завтра кто-нибудь помрет». На то она история, та самая, которая ни столько, ни полстолько не соврет. И действительно, там и про Брежнева мы кое-что узнали, там и про них, про всех кое-что узнали. Ладно, хочу купить квартиру в Сиэтле, чтобы сдавать. Хорошая эта инвестиция, как думаете? Трудно сказать, что у вас на уме. Понимаете, вы можете сдавать ради того, чтобы получать доход. Тогда это плохая инвестиция. То есть, скажем, отдача на вложенные деньги будет, ну, просто никакая. Игра не стоит свеч. Вы можете вложить эти деньги с тем, чтобы там, через 20-30 лет вы сейчас положите небольшую сумму относительно там, в down payment. Дальше квартира будет себя нести. Может быть, даже вы будете немножко приплачивать пару сотен в месяц. Вот, а потом она выплатится, вы там перефинансируете, там еще что-то. И глядишь, там через 30 лет будет у вас там пара миллионов баксов. Ну, пару, может, не будет, я не знаю. Вот у меня есть квартира, мы ее купили за 130 тысяч. Ну, мы дали 10 тысяч down payment и все. Вот вся наша, весь наш расход был 10 тысяч. Мы дали 10 тысяч, пожили там пару лет и с тех пор сдаем. И пару лет, может быть, полтора года мы сдавали и каждый месяц по $200 доплачивали. Это не было инвестицией, просто мы избавиться от нее не могли. В тот момент не было цены такой, то есть мы могли уйти только с убытками. Она и сейчас у нас стоит, кстати, я ее показывал у нас тут. И когда рассказывал, что сосед нас сверху залил, это вот как раз та самая квартира. И я хочу сказать, она сейчас стоит примерно $1 миллион. Но прошло ровно 30 лет, мы купили ее в 93-м году, прямо вот осенью, вот где-то был октябрь 93-го года, вот ровно 30 лет назад купили эту квартиру, она сейчас стоит $1 миллион, то есть мы дали 10 тысяч, а она сейчас стоит миллион, и она давно выплаченная, и она дает, если так, за вычетом расходов и налогов и всех дел, что-нибудь, ну, 1030 дает в год. В год. То есть мы ее купили... То есть мы дали когда-то десятку, вот, а сейчас она каждый год 30 тысяч она дает прибыли и еще растет в цене потихоньку. В этом смысле, конечно, можно и квартиру, да. Так. Говорят, что мы лучше Кашпировский. Вот, Кашпировский, точно, точно. А мы даю остановку на доброе добро. Понимаете? Так. Всегда Кашпировского забываете. Ну, все, и вы. Что я его должен помнить-то? Он меня то, он меня вообще может не знать, знаете. А что я должен его помнить? Так. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как специалисты узнают, на вакансии каких компаний откликаться, если в вакансиях прямо не указана зарплата? Бывает, что указано, бывает, что не указано. Ну, вы откликаетесь, а дальше они там вам, ну, можете спросить. В принципе, по описанию вакансии вы можете догадываться, какая там зарплата. Кроме того, если вы реально специалист, а не такой, который вот там, знаете, как приехал в страну и ищет первую работу, да, то есть вы еще не американский специалист, а какой-то там непонятно откуда-то оттуда специалист. Вот, если вы уже тут на месте специалист, вы видите какую-то позицию, но обычно не так происходит, обычно какие-то у вас есть уже знакомые, какой-то нетворк, какие-то друзья, то есть начиная с какого-то момента вы работу находите не по объявлениям, а через знакомых, через нетворк. Когда вы только приехали, у вас нетворка еще толком нет, тоже может быть уже какой-то, но маленький или никакого, вот вы тогда по объявлениям. А если вы уже тут на местности, вам это не так важно, что они там пишут. Сейчас я еще одну вещь скажу, которую очень, очень важно понимать, очень важно. Представьте себе, что есть компании, так? Их много таких, есть компании. У этой компании есть какое-то количество позиций, которые объявляются. То есть они даются рекрутерам, они на корпоративных веб-сайтах, ну где-то они там, где-то там они есть. И вы можете как-то вот попытаться туда зайти с улицы. Есть позиции, которые не объявляются, они внутри. Ну то есть люди, которые внутри компании работают, у них доступ есть, они видят и так далее. Они приводят знакомых, кого-то рекомендуют. Некоторые мне там пишут: Миша, дайте там какие-то резюме, там я пошлю, там, если возьму человека, мне там $3000 дадут, там бонус. Вот. Есть позиции, которые не выходят на открытый рынок. И это то, что кардинально меняет ситуацию во время рецессии. Если вы приехали откуда-то, и у вас нет никакого нетворка, то весь рынок, который для вас есть, это то, что вот публикуется. Но во время рецессии ничего не публикуется. Ну или публикуется, но, во-первых, мало, а во-вторых, среди того, что публикуется, значительная часть это публикуется для порядка, чтобы люди видели, кому надо, что у них есть позиции. Понимаете, отделы кадров через эти публикации изучают рынок, кто откликается, какого уровня, сколько хотят. То есть идет такое изучение рынка. И позиции, которые находятся в скрытом спектре, внутри, там, вы их никогда не увидите. А вот люди, которые здесь какое-то время на рынке, они знают, ну, других людей, они часть этого нетворка и так далее. Вот им доступны те позиции, которые остальные не видят. И не знают об их существовании. И их просто так туда не возьмут. Это надо, чтобы кто-то там изнутри тебя, значит, там как-то. Вот, вот эта часть рынка есть еще тоже. Поэтому... Когда вы говорите, что как люди знают, если там не написано, это рассуждение человека, у которого нет нетворка, и который просто смотрит вот на какие-то объявления, и ничего больше у него на данный момент в жизни нет. Ну, это какая-то часть времени, так вот вы так поживете, а дальше у вас появится опыт, у вас появится там вот этот нетворк, у вас появится доступ куда-то вот туда, вот туда, вот туда. Хорошее... Знаете, как говорится, что хорошее дело браком не назовут, да? Так вот, на хорошую позицию вот так с улицы вы не зайдете. Серьезные позиции, они идут как-то вот так вот, знаете, что называется, из-под прилавка идут, не вот так, не сверху. Да. Как специалисты узнают? Как выделить те компании, в которых условия лучше, чем... на текущем месте работы? Ну, вот я уже вам ответил. Значит, вы должны быть специалистом местным, И местный специалист, местный, это человек, который на местности хорошо ориентируется. А который не местный, он, естественно, все время в тупике. Ну, есть, например, такой веб-сайт, называется Glassdoor. Glassdoor. И там люди, которые работают в компаниях, они, значит, на них стучат. Рассказывают, какие вопросы на интервью задают, как там обстановка, как, там, сколько платят, что чего. Вот есть такой, как бы, да, шпионские такие вот веб-сайты, где народ делится. Ну, сами понимаете, приличный человек там ничего писать не будет. Ну, то есть, надо быть, в общем-то, достаточно, как бы, искривленное такое сознание, уродливое, надо иметь, чтобы вот так пойти на свою компанию там что-то писать. Но, тем не менее, люди пишут. Вот можете там, например, посмотреть. Да, кроме того, это же еще от вас зависит. Один человек пришел, ему понравится, а вы придете, и вам нет. А как вы относитесь к тому, что Путин пойдет избираться в президенты в марте 2024 года? Ну, конечно, это фактически такая воровская операция, просто потратить деньги из бюджета. Он мог бы объявить себя царем, и все бы только поддержали. Там 95% поддержали бы и ходили бы с хоругвями, там кричали бы, там, бей жидов, там, гнать мусульман из нашей страны, там, и так далее. Пусть там. Ну, конечно, это он просто, это чисто воровская такая коррупционная схема. Никому не нужно. Я, вот обратите внимание, там Николай II разве хоть раз избирался? Или там Иван Грозный? Нет. Ну, а что? Чем он отличается, кстати? Надо сказать, что если Николай II жил в условиях наследственной, да, монархии, то Иван Грозный, например, в наследственной монархии не жил. Нет? Там не его дети не наследовали трон. Поэтому вот Путин, он такой, как бы, типа Ивана Грозного тех времен. По заказам трудящихся, про нелегкий вечер. Вот, нелегкий вечер. Всю неделю после тяжелого умственного труда активно отдыхаю, делая ремонт в детской. То есть он отдыхает, и это у него нелегкий вечер, понимаете? Актив отдых дается нелегко. Ну, Дмитрий, надо себя заставить. Да. Имеет ли смысл принимать предложение в большой известной фирме, если работа не напрямую связана со специальностью? Или набирать опыт непосредственно по специальности в более мелких компаниях? Ну, понимаете, история какая. Я не знаю, в чем привлекательность работы там в большой известной фирме. Почему вы вдруг хотите вообще там работать? Это многие люди не пошли бы. Но это отдельный разговор. Но если вы, как бы, в процессе становления профессионального, то это ваш главный фокус. Вы успеете поработать и в большой, и в маленькой, и за больше денег, и за меньше. Вы все это успеете. Но вам сначала надо в профессии состояться. Пока вы не состоялись в профессии, ваш уход в большую фирму на непонятно какую должность, это большой удар по тому, чтобы состояться в профессии. Вот, собственно, и все. Я так понимаю. Споете под гитару? Так, я с удовольствием, но что? Так, я даже не знаю, что вам спеть-то. Но если так, при случае. Добрый день. Есть ли у вас видео о том, что должен сделать человек, который записался на ваши онлайн-курсы, но пока ждет начала курса? Пройти какие-то уроки на вашем сайте, к которым он получил доступ? Ну, послушайте, ну, вы можете написать мне в скайпе, да, и сказать, вот я такой-то, у меня такая-то ситуация, там, и так далее, и так далее. Но вообще-то, я сейчас попробую зайти на наш веб-сайт, секунду. Так, partnov.net, сейчас я... У меня вообще-то было там, насколько я понимаю, partnov.net, и там в меню... Я сейчас гляну. Да, я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот мы идем на мой веб-сайт. Вот partnov.net. Студенты. А, пожалуйста, перед курсом. Вот написано. Перед курсом. Вот идем туда. Вот. И, пожалуйста, чем заняться? Значит, вот Слава там по автоматизации что-то рассказывает. А, вот это Джеймс Бек. Там тоже очень интересная лекция. Она у нас там есть в курсе. Яна Мурза про тест-документацию рассказывает. Яна Мурза про agile тестинг рассказывает. Как писать буллеты в резюме. Это моя лекция. Вот HTML Слава рассказывает. Ну, например, да, то есть вот для тех, кто интересуется, я специально сделал такую страничку. Вообще, может быть, вам есть смысл изучить наш веб-сайт. Тут на нем есть какое-то количество там материалов. Там. Вот, но вообще всегда полезно посмотреть на веб-сайт того учреждения, так, в котором вам заниматься. Как нам теперь? Вот, выходим снова на светлый образ. Вот, а вообще вы можете мне написать, я же не скрываюсь ни от кого. Я, это хороший вопрос, я вам... Я вас поспрашиваю, что чего, накидаю ответов. Так, куда-то я не туда попал. Сейчас мы... Так, где наш стрим? Вот он. Так, идем. Так. Смотрю ваш канал уже 7 лет. Ничего себе. Правда, только одно видео. Видео пятничного стрима. Ну, послушайте, это неплохо, да, у нас... Стримы очень популярны. На остальное времени не хватает смотреть. Мы в стримах практически все обсуждаем, кроме таких там маленьких штучек. Что вы думаете об этих двух кровавых диктаторах? Вова из РФ и Саша из РБ. Ну так а вы же уже сказали, кровавые диктаторы. А что про них надо думать? Так уже все сказал и еще спрашивай. Кровавые диктаторы. Вот. Каждый народ заслуживает своего кровавого диктатора. Дядь Миша, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выбрать стоматологию? Страховка бесплатная. Нахожусь в Калифорнии. Ну, смотрите, значит, если обычная медицинская страховка, она исходит из того, что вы можете с какой-то вероятностью попасть на большие бабки. Ну, теоретически вас покрывают на миллион долларов в год. Но если будет больше, они платят больше тоже. Но стоматологическая страховка, она абсолютно противоположна. Она дается на фиксированную сумму. Допустим, вы эту страховку получили от предприятия, где вы работаете. Потому что если вам не дали ее от предприятия, то покупать страховку вообще бессмысленно. Потому что страховка идет на фиксированную сумму. Вам предприятие дает страховку и говорит, вот тебе страховка на 1500 долларов. Это значит, что если вы влетите до 1500, вот вам оплачено, а если влетите на больше, то уже сами. Соответственно, не покрывается никакая там косметическая стоматология и так далее. Вот. Ну, в такой ситуации, когда у вас нет страховки, ну, вы просто платите из кармана. Это даже выгоднее, потому что со страховки он, может быть, больше бы взял, а с вас лично он меньше возьмет. Но как выбрать стоматологию? Вы должны выбирать врача, к которому ходите. А дальше уже, когда вам предлагают страховки, те или иные, вы спрашиваете у врача, какую страховку взять. То есть я не хочу менять врача каждый раз, когда меняется у меня страховка. Понимаете, это чересчур. Вот, поэтому я выбираю сначала врача, потом врач мне говорит, какие страховки он берет, особенно какие он именно предпочитает, потому что я хочу, чтобы врач, когда я к нему прихожу, получал больше денег, а не меньше, чтобы он мной лучше занимался и так далее. Поэтому обычно я бы спрашивал советы насчет страховки у моего врача, которого я себе нашел. Если у вас еще нет никакого врача, пойдите там на какой-нибудь Facebook, там какие-то есть группы русскоязычные, скажите, ребята, вот я хочу определиться со стоматологом, может быть, какие-то рекомендации есть там и так далее, и так далее. И вам подскажу. Я бы так поступал. Так в чем же феномен Трампа, если он не политик и вчистую выигрывает у сенаторов, политиков в нескольких поколениях и так далее? Дело в том, что Трамп, в отличие от политиков, не ограничен никакими нравственными, там, этическими нормами. Трамп шоумен. И в данном случае это гораздо важнее, чем политик, потому что в качестве шоумена он привык манипулировать быдлом. Понимаете, он умеет для быдла быть своим. Поэтому любой актер переиграет политика. политик рядом не стоит с актером, с шоуменом. Поэтому он обращается к быдлу и говорит: я не такой, как эти уроды. Я простой. Я высморкаюсь на пол. Да, я такой же, как вы. Мне политкорректность не нужна. Я и на пол высморкаюсь, и посреди улицы насру, и нахер всех пошлю. И они говорят: боже, наконец-то вот у нас появился свой человек. Я вам расскажу. Но он должен апеллировать к быдлу. Он не может апеллировать к интеллигентным людям. Но поскольку быдло существенно больше, чем интеллигентных, то вот, соответственно, вот он так получается. Я вам расскажу анекдот. Значит, еврей один приобрел попугая. Знаете, в клетке девочку, попугая девочку, приносит домой, снимает, значит, это покрывало с клетки. И эта девочка-попугая так крыльями там говорит: трахаться хочу, трахаться хочу. Понимаете? Но он в ужасе. Правоверные евреи, тут такое в доме, и он идет к соседям, спрашивает, что делать. Они говорят: ты знаешь, говорит, у нашего раввина есть два попугая, мальчики, набожные, целый день молятся, такие, знаешь, может быть, надо ее к ним туда в компанию, чтобы она тоже как-то приобщилась. Тот спрашивает раввина, раввин говорит: ну, конечно, приноси клетку, там пусть это, они повлияют на нее как-то, значит, ну... Приходит к раввину, там эти попугайчики сидят, и вот они там молятся, Вот, он ставит клетку, снимает покрывало, и это его попугайка, она говорит: трахаться хочу, трахаться хочу. И один попугай, мальчик, говорит другому, он говорит: Изя, он говорит, сбылись наши молитвы. Понимаете? К чему я говорю? Вот принесли Трампа, понимаете? Вот, а они всю жизнь только молились, чтобы вот, значит, вот какое-то быдло типа них пришло и всюду, значит, нагадило и так далее, и так далее. Это их потребность, они такие всегда были. А почему, допустим, почему они в России поддерживают войну? А почему вот они там в арабском мире, да, поддерживают изнасилование, поддерживают самые чудовищные... акты, ну просто уже за пределами человеческого сознания там и так далее. Так, почему это происходит? Они радуются, они ликуют. Почему расчеловечены эти люди? Они перестают быть в человеческом смысле людьми, они становятся расчеловеченными. Почему они хотят быть расчеловеченными? Я не имею в виду только тех, кто за Трампа. Есть противоположное крыло сумасшедших и уродов, которые совершенно на другом фронте, но разницы никакой нет. И те, и другие нас всех сожрут и уничтожат. По-разному там как-то вот нас поимеют. Вот, собственно, и все. В этом смысле Трамп гораздо выше их всех. И он от них не зависит, ему на них начхать. Политику на вот это вот быдло не начхать. Если быдло будет слушаться Трампа и проголосует за другого сенатора, он больше не сенатор, понимаете? Поэтому он лебезит перед быдлом, он лебезит перед Трампом, он превращается в ничтожество, и он знает, что он ничтожество. И те люди, которые элементарно не дерьмо и не считают себя дерьмом, они ушли давно из политики, они ушли из этой партии, а может быть, не из партии, но из активной какой-то деятельности, они не могут ассоциировать себя вот с этой вот блевотиной, понимаете? Потому что они политики. А вот эти вот такие, как Рамасвами, вот этот вот уродец, да? Вот эти вот они, пожалуйста, они с удовольствием набегут. Вот этих вот, сколько хочешь, набежит. Вот в этом разница. Ну, понимаете? То есть, если есть запрос от быдла, тебе будет потребление, тебе будет предложение, конечно. На всякий спрос есть предложение. Уважаемый Михаил Петрович, стыд мне и позор. Ты, ласточка, заработалась с эпоксидной смолой. А что вы с ней делали, я не понял. Увлеклась и забыла про стрим. Нет мне прощения, посыпаю голову пеплом и смотрю вас. Заработалась. Это девочка. Девочкам все прощается. Ну, чего вы это, ей-богу. Так, мы с братом работали в... Volkswagen, видимо, Вольфсбург. И нас сократили из-за энергокризиса. Работы нет, и цены растут. А следствие войны – это то, что мы выполняем прихоти вашей власти. И США губит ЕС больше, чем плешивый. А вы зачем выполняете прихоти нашей власти? Вы выполняете лучше прихоти вашей власти. Вот пойдите и с Плешивым целуйтесь в засос. Да? Как вы, сколько лет-то вы этим всем занимались? Вы же этого Плешивого-то вырастили, вы его за стол посадили. Да? Посади свинью за стол. Вот она и ноги на ваш на стол. Вот это вот. А вы с ним обниматься, а вы с ним целоваться, а вы у него, значит, там это нефть, вы у него газ, он вам бабло там вагонами везет, ваших уродов вот этих вот коррумпирует и так далее. Вот и действительно, как вы тут пострадали-то от американской власти. США губит ЕС. Конечно, конечно, да, вы сильно пострадали от США. Привет вам из Орска, Оренбургской области. Из Орска, Оренбургской области. Оренбургской области, Орск. Холодрыга, блин, у нас зима минус 27, холодно. Послушайте, так, конечно, вы забудете, что у нас стрим в таком морозе. Что вы там делаете в этом Орске? Поезжайте куда-нибудь к теплу. Поезжайте, я не знаю, там, куда вас едут к теплу. Ну, не в Чечню, конечно, но поезжайте, вот в Краснодар, в конце концов, там, я не знаю, куда-нибудь туда поезжайте. Что же вы в Орске-то? Экономика цветет и пахнет, при этом лей-офф в IT нон-стоп и по 1000 applications на любую позицию. Не очень хорошая тенденция. У вас настолько искаженное представление о ситуации в IT, что я не вижу даже смысла вам что-то говорить, кроме того, что пойдите, почитайте, разберитесь и не несите вот эту ахинею, параноидальную по уровню своему. Это бред полный. Вот каждое слово, которое вы тут написали, это полный бред. 1000 applications на любую позицию. Ну, я не знаю, какую траву вы курите? Многие на этом стриме хотели бы узнать название этой травы, где вы ее берете и почем. Так, дядя Миша, здравствуйте из Мехико-Сити. Ждем СВР. СВР. Что они там ждут? А, это application вот это вот. Ну, в общем, короче, норовят к нам сюда пробраться, понимаю. Знаете Михаила Трипольского? Часто его у Рашкина слушаю. Вы знаете, нет. Ну, то есть, может быть, я видел там или что-то, но вот так, чтобы, знаете, кликнуло. Нет. Ну, если у Рашкина, то, наверное, приличный человек. Так. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Привет из Пензы. Да, у нас сегодня, друзья, что-то такое. То Орск минус 27, то ли Пенза. Не знаю, что там в Пензе происходит. Но, наверное, тоже не, это самое, не южный берег Крыма-то. Да, значит, Михаил, у меня интервью 16 января. Так, я указала ваш адрес. Ради бога. Можно ли мне ваш скайп на случай, если консул спросит? Конечно, М, как Михаил, и Портнов, как Портнов, с буковкой ВИ на конце. Я поражаюсь вообще, что вы не знаете мой скайп. Слушайте, давайте я попробую сейчас пойти снова на мой веб-сайт. Меня немножко смущает ваше вот это вот, то, что вы сейчас сказали. Значит, если я иду на portnov.net, потом я говорю DS, да, 260. Это специальная страничка с адресом, со всеми инструкциями и так далее, и так далее. Если вы пользуетесь нашими ресурсами, так уже воспользуйтесь. Но вот страничка. Я на этой страничке пишу: услуга бесплатная, вас могут спросить, знаете ли вы человека, чей адрес даете. Вы говорите, что это известный YouTube-блогер, Silicon Valley Voice, владелец компьютерной школы, который помогает новичкам в США, живет свыше 30 лет. Связывались ли вы со мной ранее, вас могут спросить. Напишите мне в скайп на М. Портнов. Ну, ё-моё, ну что же вы уж так вот, ну для кого же я эту инструкцию-то сочиняю-то? Ну, правда. А то, знаете, марки клеят там по 30 центов вместо того, чтобы на 10 долларов. Вот я уже тут фотографию с конвертом. Конверты шлют. Вы не представляете, какие конверты шлют. А я говорю, вот возьмите вот такой конверт. Там, ну я не знаю. Все инструкции, которые я даю, в том или ином смысле их какое-то количество людей не читает, не в состоянии выполнить. Вот, пожалуйста, вы можете отслеживать отправку ваших грин-карт вот по этой ссылке. Вы можете пойти на этот веб-сайт, ввести номер своего кейса вот сюда, вот сюда номер кейса своего ввести, и вы узнаете, где ваша грин-карта гребаная. Нет, они мне пишут, скажите, не приходило ли к вам туда-сюда, сюда. Значит, я уже не знаю, что делать. Могу только сказать из, так сказать, общечеловеческой за много лет приобретенной мудрости, что какие бы инструкции, кому бы вы ни дали и так далее, обязательно найдется много людей, которые их читать не будут. А если будут читать, то сделают неправильно, и сделав неправильно, скажут, что это вы во всем виноваты, ну то есть я. Поэтому, ласточка, ну уже воспользуйтесь, ну уже потратьте там 10 минут, ну уже прочтите внимательно, уже посмотрите там этот скайп. Ну что ж так-то, и обидно. Можно ли мне ваш скайп? Нужно мой скайп, потому что вас спросят, вы связывались с этим человеком? И сказать, конечно, вот его скайп. Откуда вообще адрес мой знаете, я не понимаю. Вдогонку, хотим мы с дочкой приехать к вам учиться. Ой, да конечно приезжайте. А я вас отругал. Нет, я не такой. Так, но если вы так учиться будете, я не знаю, поймите правильно, вы должны подумать о сохранности собственных денег. Если будете так учиться, как вы грин-карты получаете на мой адрес, у вас, конечно, большие проблемы могут быть. Если таки пройдем успешное интервью, я очень это самое тронут, я вам дам на второго 50% скидку, все такое, пожалуйста, но граждане, ну, имейте совесть, понимаете, уже хотя бы выполняйте простые инструкции, я же сложных не пишу. Экстрим справа, экстрим слева, а почему в США нет запроса общества на какую-нибудь третью независимую партию? А это отдельный вопрос. Партия – это как? В США есть очень сильный запрос на умеренных политиков. Умеренных. Он есть. Значит, должны ли эти умеренные политики организовать третью партию? Или должны эти умеренные политики в двух партиях как-то объединиться? Но тогда должны объединиться против экстремистов в их собственных партиях. И это очень сложно. В общем, что вам сказать? Да. Так. На какой-то. Так. Я делаю елочные игрушки из эпоксидной смолы. Друзья, сидит, значит, в Орске, Оренбургской области, минус 27. И из эпоксидной смолы делает оленей, драконов, снежинки. Очень красивые. А куда же вы их это потом? Как вы их распространяете? Я не понимаю. Спасибо вам за ласточку. И за девочкам все прощается. А уж девочки, которые делают снежинки, это вообще даже слов нет. Обожаю вас, дядечка. Вот, друзья, дядя. Мне некоторые говорят, вот тебя дедушкой звать будут. Деда Миша. Ну, пока вот дядечка, я доволен. Всегда ваша Наталья. Ну, вы как-то наша, но как-то далековато вот вы. Но я понимаю, мы с вами энергетически связаны. Так. Больше года, как уехал из России в Израиль. Да. Знаете, это... надоело жить в Рязани, вот купить, глотая пыль, сделай, Ваня, обрезанье, и поедем в Израиль. Вот надо было под гитару, да. Вроде все хорошо, даже карьерный рост есть. Но до сих пор иногда снится, что опять в России... просыпаюсь реально в холодном поту. У вас такое было, у меня и сейчас бывает, но редко. А первые 4 месяца каждую ночь снилось, что не выпускают, где-то в аэропорту задерживают, там еще что-то. Я с людьми разговаривал, у всех одно и то же. Вот несколько месяцев потом вот такая тяжелая такая психологическая травма. Сейчас тоже бывает, иногда бывает. Но потом просыпаешься, но слава богу, уже отпустила, что вот твоя мать. И бывает, и даже сейчас, 33 года спустя, бывает. Хочу в Сан-Диего. Помилуйте, что вы будете делать в Сан-Диего? Кому там нужны ваши снежинки? Приезжайте к нам. Но вы же сказали только, что наша, а сама хочет в Сан-Диего. Вот как понять вот этих женская такая, значит, это ментальность, ее понять невозможно. Надо просто принять. Я чай курю. Ну, может быть, курить чай, особенно натуральный, полезнее, чем табак. Я не знаю. Так. Орск, 90 километров от моей родины. Боже, а что за родина у вас? Но зато я в Калифорнии жду груз на траке. Дядя Миша, привет вам из Востока, Лос-Анджелес, Эрии. Скоро поеду в Феникс, Аризона. Я извиняюсь, а родина у вас где? 90 километров от Орска. Чувствуется, что вы из какой-то глубинки. Так, хотя, с другой стороны, так и там еще за Урал можно, там места много. У нас сейчас минус 33. А где? Я извиняюсь, вы уже сказали, где у вас минус 33? Что же вы так оставили наших зрителей в недоумении? Значит так, идем. Привет с Самары. У нас минус 24. Почему с Самары? Я все время... А вы туда с Украины, что ли, приехали? Почему с Самары? Ладно, значит, дядь Миша, видели ли вы кадры BBC с палестинцами в Газе, которых раздетыми везли как груз, как объясняется, на допрос? Выглядит это ужасно. Какое ваше личное мнение на этот счет? Мое личное мнение такое, что война сама по себе, занятие довольно скверное. Значит, если их не раздеть, например, до трусов, я бы еще и в трусах проверил тоже, но если их не раздеть до трусов, то вы не можете с уверенностью сказать, что на нем нет заточки какой-нибудь или гранаты там, или что-то еще, понимаете? То есть, что мы можем сказать? Что армия Израиля и вообще как бы в целом страна и культура и так далее не нацелены на то, чтобы кого-то унизить, унасекомить, убить, с дерьмом смешать там и так далее. То есть, если какие-то меры предпринимаются, ну, они предпринимаются. Посмотрите, вот как, допустим, с арестованными, да, какой-то протокол. Вот что в Америке, что в России, что где угодно. Если он арестованный, то его по определенным правилам транспортируют, по определенным правилам он где-то чего-то пережидает. Руки назад, этот, что-то за голову, на каком-то матрасике, там, не знаю, там в оранжевом кафтанчике и так далее, и так далее. Поэтому у вас нет абсолютно никаких знаний, пониманий того, как правильно это делать, и обижают их или не обижают, и так далее, так далее, так далее. Не заморачивайтесь, не заморачивайтесь. Если вы обеспокоены этим, посмотрите фильм о том, что эти люди делали 7 октября, вот буквально там в нескольких километрах от этого места, и придите в восторг от того, что их никто не насилует, не убивает, да, а их куда-то везут на допрос, чтобы разобраться, кто они, чего они. Очень многие люди из этих убийцы, палачи, садисты, редкостная мразь. Не все, не все. Остальные их поддерживают. Они душой с ними и сердцем с ними. Вот, собственно, и все. Это не то, чтобы, знаете, там 3% каких-то уродов держат под прицелом 97% палестинцев, которые там вот что-то такое. Значит, по опросам общественного мнения, 75% палестинцев одобряют то, что произошло 7 октября. 75% палестинцев не в ужасе от того, что там произошло, а они одобряют. Понимаете, да? У девушки отрезают грудь и футболяют ее, как вот как мячиком футбольным играют. Там еще девушка, она убитая, на ней нашли биологический материал, ну, чтобы вам понятно было, сперму. 24 человек. Я хочу вас спросить, вы что, охренели что ли? Вот вы вот это вот пишете, вы охренели? Это же они. Вот эти вот, вот это же они все. Там кроме боевиков, которые напали на вот этот кибуц, там примерно треть тех, кто туда прибежал, это были просто граждане, не боевики. Они не были вооружены. Они просто туда прибежали, они грабили, воровали. Это они садились за стол, доставали еду из холодильника, ели. Это они бэбичку там грудную, значит, запихнули в микроволновку мертвую, и там сожгли, ну, в смысле, вот, сварили и так далее. Это они! Вы чего думаете-то? Это что, это вот каких-то ангелов, что ли, туда стащили? Вам бы надо посмотреть было, что делается в фильтрационных лагерях, которые российские власти устроили там в Украине, например. Что они делают с людьми, которых везут на допрос? Вам не показали в BBC, что они там делают? В селе Полтавской области бабуся про царя казала так. Був Миколка дурачок, була булка пятачок. А пришло ОГПУ, потыкали голы в крапиву. Голи в крапиву. О. Вот бы переехать. Эти народ, языкотворец-то, да. Вот бы переехать в Самару из сибирского городка хотя бы. Поезжайте в Астрахань. Вот я тут общаюсь, у нас друзья в Астрахани жили. Единственное, говорят, комары, жуткое количество, прям пухнет, пухнешь весь. А так, говорят, тепло, фрукты, там, все, что хочешь, рыба. Поезжайте в Астрахань. У меня такая же футболка. Но, смотрите как. Иногда поражают люди, которые конструкциями, инструкциями не в состоянии воспользоваться, прочитать не могут. Как они вообще умудряются заполнять анкеты и выигрывать грин-карты? Случайно. Случайно. Судьба. Мне очень нравится такое, знаете, как вот из пункта А в пункт Б выехал поезд. Из пункта Б навстречу ему в пункт А выехал другой поезд. И они никогда не встретились. Не судьба. Не судьба. А здесь такая судьба, что вот выиграли. Ну, дядь Миша, прошу вас до последнего заниматься блогом. Но я еще поживу, что такое. Потому что вас я смотрю больше и чаще всех. Расскажите про свои ощущения, когда впервые увидели большой каньон и не менее большую секвою. Вы знаете, насчет секвои никакого особого ощущения не было. Ну, дерево большое. А машина там в нее проезжает, знаете, там прямо внутри секвои, там такой тоннельчик, там машины ездят. А насчет каньона нереально как-то все это. Вот ты смотришь и думаешь, блин, это сюр какой-то, так не может быть. Ну, не до... ну как-то чересчур. Это как как-то на другую планету, что ли, попадаешь. Ну, что-то такое. Там какая-то отдельная жизнь. Понимаете, там речка течет внизу. Ну, там, ну, это не очень хорошо видно. Там высота такая громадная. Мой вам совет, если вы когда-нибудь туда попадете и захотите так, ну, впечатление получить и деньги, в общем, потратить, потому что можно, можете бесплатно. Вот. Но если вы готовы денежку потратить, вот мне Томика привели, возьмите вертолетную экскурсию. Вот он там полетаете, там вот офигенно. Там есть такие пешеходные, знаете, там на пару дней. Так они спускаются туда, спускаются по тропам, там туда, в самый низ, потом там обратно поднимают. Вот. Есть люди, просто проезжают на байдарочках, там можно, в принципе, да, вот по этой Колорадо Ривер можно спуститься там со всеми порогами, всеми делами и так далее. Это есть такие маршруты тоже. Но это уже так для тех, кто более-менее так серьезно занимается. А если вы просто турист, там, приехали на машине, гостиничку взяли, там что-то, ну возьмите вот автобусную, в смысле, вертолетную экскурсию возьмите, там это миллионов не стоит. Но действительно, какой-то сюр. Думаю, блин, раз так может быть. Вот. С одной стороны, с другой стороны, там какой-то, знаете, какой-то мир отдельный. Вот у меня, например, есть кристаллы, я увлекался когда-то, ну и сейчас есть. Вот берешь там шар такой кристаллический, да, обычный кристалл. Такой природный. И там какие-то разломы, там чего-то. И вот когда свет, и ты туда начинаешь смотреть, вот в эти разломы, и там прямо, ну как целое, тоже как вселенная целая, вот в этих разломах. Там прямо можно самому туда куда-то уползти, ну не телом, естественно, а так. Вот, и там целый мир. И вот этот каньон тоже, ну каньон большой. И там, ё-моё, И там глубоко все это, и там еще как-то туманная дымка, знаете, это все создает какой-то такой, ну, объем дополнительный, такой, ну, жуткое дело. На ярмарках продает игрушки. Ага. Непременно приеду. Это, вот это разговор. Вот, пожалуйста. Ну, видите, как мы, как девушку соблазнил фактически. Так. От Орска 20 километров до границы с Казахстаном. Ага. Это самый южный Урал. То есть, самый тепленький фактически Урал. Ну да, да. Самый южный Урал. Моя родина, башкирская деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области. Это ж название какое. Кувандык. Наверное, что-то знать, какой-то смысл должен быть, да, в слове. Кувандыкский район. Но сейчас живу в США, и мне тоже снятся такие сны. Нам всем снится один и тот же сон. Понимаете? Да, Кувандыкский район. В этом даже есть какое-то, знаете, Кувандык. В этом есть что-то прикольное. Я и слова такого никогда не слыхал. Кувандыкский район Оренбургской области. Да, блин. Почему, если кто-то осуждает внешнюю политику США, так сразу с Путиным в десны целоваться должен? Ну, потому что это Германия. Он говорит, что США Германии навязывают какую-то там политику. А Меркель... Вы знаете Меркель? Вы слыхали про такую? Вот. Вот я про Меркель говорил. Что чего уж вам там на Америку бочку катить, которая вам чего-то там навязала и так далее, когда у вас есть своя Меркель, которая вот в засос с Путиным и целовалась там и так далее, и так далее. Это мы в контексте Меркель говорим. Ну что же, да, это непонятного сказал. Разве нельзя и тех не любить, и этих? Значит, я вам сейчас скажу. Значит, сегодняшний мир это противостояние диктатур и западной цивилизации, такой более-менее демократической. Поэтому, значит, вы говорите, я одинаково не люблю западную цивилизацию, к которой принадлежит моя страна. И Путина не люблю. Это диктатура. А что ты любишь? А любишь ты чего? Западную цивилизацию ты не любишь. И Путина ты не любишь, блин. Но ты живешь в стране, принадлежащей к западной цивилизации. Поэтому можно не любить, там, я не знаю, а хрен ты приехал сюда, в эту западную цивилизацию, чтобы ее не любить. Ты что, родился тут в западной цивилизации? Что ты здесь делаешь? Зачем ты тут ее не любить? Нельзя осуждать войну и убийство мирных жителей в принципе. Неважно, в защиту русского мира или во имя демократии. Я не видел, чтобы сегодня кого-то убивали во имя демократии. Я что-то не вижу такого. То есть, еще раз, в контексте противостояния тоталитарного и демократического, там, западного и вот этого вот чингисханства, вот этого вот. Я не понял, что вы сказали. Вы сами-то поняли, что вы сказали? Значит, даже я не знаю. Как это? Как это? Вы ставите на одну доску убийство, вот там, скажем, мирных там израильтян, которые собрались там на музыкальный фестиваль, и убийство палестинцев, которых Хамас взял в качестве живого щита, в качестве заложников. И вы говорите, вот какой Израиль нехороший. Хамас нехороший убил людей, и Израиль нехороший убил людей. Оказывается, Израиль, оказывается, убил, а не Хамас, который сделал из них живой щит. Понимаете, так вы далеко уйдете очень. Вы очень далеко уйдете, и вас в губы, в десна будет целовать Путин, Хамас, Иран, Северная Корея. В десна будут вас целовать за такую замечательную позицию, которая позволяет им встать на один уровень с теми, кто защищает жизнь людей гражданских там и так далее, и так далее. Вы их очень порадуете. Михаил, как вы считаете, Германия напала на СССР, и Гитлер у нее появился из-за того, что после Первой мировой войны жизнь в ней из-за репараций стала невыносимой? Их просто довели до ручки, от этого они злые. В Германии был кризис, безусловно. В значительной степени кризис был вызван тем, как к Германии отнеслись западные союзники после ее поражения в войне. Обратите внимание, что после Второй мировой войны этого уже не было. После Второй мировой войны был план Маршалла по восстановлению Германии. Знаете, они сказали, мы должны восстановить Германию, чтобы там можно было нормально жить. После Первой мировой войны этого не было, действительно. Там был тяжелый кризис, и страна оказалась между двух огней, потому что с одной стороны коммунисты, с другой стороны фашисты. Там было очень много политических партий, кстати, в Германии, там два десятка, не меньше. Но вот коммунисты и фашисты, там еще социал-демократическая партия была, социалисты были тоже, и довольно крупная, социалисты собирали больше голосов на выборах, чем, например, коммунисты. Вот, но так получилось, что чаша весов, она вот очень тоненько вот так стояла, вот так же, как у нас сейчас, например, вот, да, с Трампом. Очень тоненько, плюс-минус, там несколько, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. И получилось так, что вот уж упало вот чуть-чуть сюда. Просто вот оно, вот оно могло равновероятно еще куда-нибудь сдвинуться. То же самое с Трампом вот сейчас. Если он сейчас придет на второй срок, то мы не знаем, как это у него получится, или, скажем так, насколько у него это получится. Но в принципе, то, что он хотел бы сделать, и то, что хотели бы вот эти вот русскоязычные умники, которые там трамписты и так далее, они хотят, чтобы была диктатура, чтобы мы перестали быть демократическим государством. Вот придет фюрер, и этот фюрер со всеми разберется, вот, и всех, кто ему мешает, надо устранить. Суды, эти конгрессмены, там вся эта сволочь, всех поубирать и установить жесткий такой диктаторский режим и так далее. Это их мечта. Получится у них или нет, мы не знаем, но обратите внимание, как тоненько. Вы посмотрите, что происходит. Значит, государственные преступники пытаются захватить власть в стране неконституционным путем. Они проигрывают выборы. Дальше они формируют, значит, этих самых выборщиков, которых никто не выбирал и не назначал и не утверждал, сами, своим путем. Вот у них эти выборщики. Дальше они устраивают, значит, физическое противостояние на Капитолии во время голосования с тем, чтобы прийти, чтобы фальшивых этих или выборщиков посчитали как законных и так далее, с целью захвата власти вопреки результатам проведенных выборов. Посмотрите, что происходит. В тюрьме сидят только те, кто вот с дубинами ходил. А те, кто их привел туда, они не просто не сидят в тюрьме, а они сейчас избираются. Полный конгресс. После того, как это, все это погром вот этот вот произошел, они снова собираются проголосовать уже за президента Байдена, там, да, как выборы. И сколько там, две трети республиканцев, после того, как они в подвале сидели, голосуют за непризнание результатов. Вы вообще понимаете, с кем мы имеем дело? И вот сейчас они консолидируются, сейчас у них, да, вот прошло время, они тут подсобрались силенками, и сейчас они уже не совершат тех ошибок, которые совершали там в 16-м году, там в 17-м, когда Трамп стал президентом. Не-не-не, они сейчас гораздо более монолитные, у них поддержка и энтузиазм миллионов, они много чего могут натворить сейчас, того, чего он тогда не мог. И он, собственно, обещает это сделать. Он обещает диктатуру. Он обещает устранение всех этих ограничений там конституционных, шмандиционных, вот этой херню собачью. Он все это обещает. Он имеет это в виду. Он абсолютно, так сказать, не шутит. Понимаете? И вы говорите, вот Германия. А что Германия? Вот. Как вы считаете, да, Германия? Трекинг-номер грин-карты частенько показывается, когда она уже доставлена. Видимо, поэтому и спрашивают. Нет, а спрашивают, потому что Во-первых, не знают, что есть это дело. Во-вторых, там ему говорят, что еще не выпущено. Они говорят, ну, может быть, она вышла уже, а просто они здесь не показывают. Сколько людей я знаю, столько у них все было нормально. Показывают день, когда выпущено, день, когда отослали, куда отослали, как она шла, какие промежуточные там остановки у нее были там, и так далее. Абсолютно все известно. Вот. Да, еще конверт этот, который я им говорю, чтобы они взяли, там же на нем еще трекинг есть на конверте. Они же видят абсолютно все прохождение по почте этого всего, понимаете? Поэтому, что вам сказать? Ну, мой опыт такой, что они, значит, просто или не в курсе, и я им говорю, посмотри там по трекеру, а, спасибо. И все. Как думаете, когда уйдут два диктатора из РФ и РБ? Знаете, как вам сказать, есть такой анекдотец. Рабинович, как здоровье? Он говорит, не дождетесь. Понимаешь? Вот, так что, когда уйдут, вы не дождетесь. Даже когда они уйдут, та сволочь, которая придет на их место, будет не меньшей сволочью, как бы хуже не было. Вы еще вспоминать будете вот этого вашего батьку урода. Будете, какой приличный был человек. Ищу жену в Америке или в России для Америки. Мне 35, симпатичный. Жену в Америке или в России для Америки. А что, проблема девочку найти хорошую, что ли? Приходите ко мне на канал. Мы с вами снимем интервью. Вы расскажете, какую вы хотите жену. Кто вы такой сам по себе. Значит, и туда-сюда. Вы все девки ваши. Вот. Ну, кто откликнется, все ваши. Так. Пардон, но тупые всегда были удачливы. Нет. Просто, когда смотришь на удачливого тупого, думаешь, блин, ну как такое могло произойти? Тупой же не... У тупого нет другого шанса. У тупого он либо удачливый, либо уже совсем плохо все. Поэтому он не мог в результате каких-то разумных действий прийти в точку. Он только в смысле удачи мог. Но у нас нет тупых. Вот, я не имею дела с тупыми. Я имею дело с людьми, которые у них разбросано внимание, они очень многими делами сразу занимаются. Они не, вот у них какой-то фокус в другом месте. Да, никто из них не тупой. Никто не тупой. Ну, просто вот они вот так. Вы видели, как встречали Путина в ОАЭ? Нет. Как царя, я бы сказал. Ну, а он и есть царь, ты тоже мне. Не удалась изоляция, и в США начались проблемы с выделением денег Украине. Тренд на плохие времена я вижу. Там не проблема с выделением денег. Там проблема внутри политическая, абсолютно внутренняя. И выделение денег Украине, поскольку это важно, и они пытаются шантажировать, чтобы через это решить какой-то другой вопрос. Это обычная практика в американском конгрессе. Это не связано с отношением к Украине. Не связано. Они Израилю не выделяют. Уж казалось бы, Израиль-то священная корова. Нет. Это чисто внутренний вопрос. То есть, уточняет девушка, говорит, симпатичный и все достоинства или просто симпатичный? Это, кстати, хороший вопрос. Да, что там с достоинствами у жениха? Расскажите про Америку, что там происходит? Я только вот про Америку и рассказываю. Так, что происходит? Живем мы тут, ну что происходит? А есть ли какая-то причина для того, что после Австрии нужно было ожидать именно в Италии при переезде, побеге из соцлагеря? Значит, это вопрос, друзья, о конце 80-х, когда люди выезжали из Советского Союза по израильской визе. Значит, были люди уже тогда, которые выезжали по другим визам. То есть, допустим, у вас живет в Соединенных Штатах родственник какой-то там или что-то, вы с ним воссоединяетесь. Он там гражданин США, он оформляет на вас какую-то там грин-карту по родству, по воссоединению семей. У вас советский паспорт, вам туда поставили печать постоянное место жительства, и вы летите прямо в Нью-Йорк. Это не было связано с тем, что... То есть не все процессы иммиграционные были завязаны на на Австрию и Италию. Но когда вы выезжаете по израильской визе, поскольку разрешено, вот иммиграции не разрешено, а вот воссоединение с семьей разрешено, значит, вы выезжаете по израильской визе, и выезжаете вы в Австрию. Значит, почему такой процесс? На этом процессе настояли Соединенные Штаты. Они сказали так, ребята, сказали они, значит, не все люди, которые выезжают, не все евреи, выезжающие из Советского Союза, хотят ехать в Израиль. Поэтому заставлять мы никого не будем. Поэтому тот процесс вывоза евреев из СССР, который мы поддерживаем, будет проходить так. Они выезжают из СССР. Если они хотят ехать в Израиль, то они прямо из Вены тут же вот, переходят там через поле и летят в Израиль, да, на ближайшем рейсе. А если они не хотят в Израиль, тогда мы выясняем, что они хотят. Значит, для этого они в Австрии проходят первичные там, значит, ну как сказать, упаковку, после чего отправляются в Италию, чтобы там подать документы на получение статуса беженца в США или там в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии, в Южной Африке, там я не знаю где там еще, в разных странах, и там ожидают разрешения. Был построен такой процесс, и на нем настаивали именно США, потому что Израиль хотел, чтобы все летели сразу на Израиль. Но в данном случае возражали Соединенные Штаты, чтобы не получилось, что людей насильно туда отправили. Вот, поэтому такой был процесс, да. А потом изменилось, вот когда Горбачев разрешил официально уже иммиграцию, то начался тот процесс, в котором я участвовал. Вот я пошел, мы со Светланой и с дочерью, мы пошли на интервью в посольство США в Москве. Нам не нужно было для этого никуда выезжать. Если мы хотели бы улететь в Израиль, мы шли в голландское посольство, там была израильская консульская группа, посольства Израиля в Москве не было, но была израильская консульская группа, которая сидела в голландском посольстве. Значит, там оформляли все документы, и люди летели прямиком на Израиль. А вот те, кто в США, значит, мы подавали документы в американское посольство, там проходили интервью, получали статус беженца, шли в АВИР, московский городской, там нам выдавали загранпаспорт с отметкой постоянное место жительства, мы брали билет до Нью-Йорка и улетели на Нью-Йорк, все. То есть это было вот такое временное до тех пор, пока не разрешили иммиграцию. Так. Это, видимо, отклик на рассказ Жанны из того плейлиста, который я вот делаю. Сейчас я два видео вывесил, и Жанна рассказывала, как они на катере, на ракете приплыли из Измаила, приплыли в Вену, вот, и там их оприходовали, их там спрашивали, да, куда ты едешь там и так далее. Вот, да, это была часть процесса, в построении которого участвовали Соединенные Штаты. Вертолетный тур действительно стоит своих денег. Тоже его советую. Это речь идет о Гранд Каньоне. Но может укачать. Ну, конечно, вообще вертолет не такой комфортный вид транспорта. Я больше скажу, когда вы летите в вертолете, там грохот такой внутри. Вы оттуда стрим не поведете. Ну, то есть вы можете, конечно, там попытаться что-то покричать, но вообще шумно очень, очень. Вот. Вы лучшие, приятно всегда вас слышать. Спасибо. Кувандык. Это с башкирского переводится как «обрадовались». Слушайте, позитив. Позитивное такое. Кувандык. Это надо у нас на канале тоже. Там кто-то обрадовался. И там, вот кувандыкнули меня. Обрадовались, в смысле. Спасибо, Михаил. Всего хорошего всем. А я поехал в Аризону. Ну, хорошо. Да. Кувандык. Вообще не... Слушайте, а слово кирдык тоже как-то переводится? С башкирского, например. Вы пока до Аризоны не доехали. Вы скажите, слово кирдык переводится? Или это просто... Такое в рифму. Так. Говорят, что США сегодня тоже ведет политику, которая на сегодняшний день тоже устарела. О, Господи. Что скажете по этому поводу? Думаю, это надо обсуждать. И в этом ничего недозволенного для обсуждения нет. Нет, ничего недозволенного нет. Я не очень понимаю, что устарело. Если вы хотите обсуждать, то вы как-то задайте тему. Вот. Что именно устарело в американской политике? Я не знаю. Наверное, что-то устарело. Я думаю, что абсолютно любой процесс, он в чем-то устарел, а в чем-то не устарел. А еще зависит от того, кто рассуждает, с каких позиций там, и так далее, и так далее. США ведет политику. Если вы говорите про внешнюю политику, я не знаю. Я не знаю. Безусловно, там какой-нибудь Путин, там условно, Путин там и какой-нибудь иранский Айтайла какой-нибудь, он вам скажет, что, конечно, все устарело, что США должны вообще убраться с мировой арены и дать им возможность там терроризировать соседей. Не знаю. Ну, правда, вот что можно обсуждать, если вы ничего не сказали? Я не против. Ну, скажите что-то, обсудим. Австралия и Новая Зеландия тоже западная цивилизация, несомненно. Противостояние диктатуры и демократии. Израиль – демократия. Ну, безусловно, никто не сомневается в том, что там демократия, да. Специфическая, конечно, специфическая. Но в том смысле, в каком там нет диктатуры, да, конечно. Южная Корея и Япония в какой-то степени тоже западные. Демократические. Безусловно, они принадлежат к западному лагерю, да. Да. Дядь Миша, как вы пришли к такому открытому общению? С кем? Это связано с вашим принятием себя, или вы всегда были таким открытым? Всегда был. Очень любопытно. Всегда был. Но вы знаете, что когда в совке живешь, там нельзя было уж так совсем. Да, надо было знать, что не говорить в каких-то местах, а где-то вообще помолчать. Вот. А так, в принципе, я был довольно открытый, конечно, о чем. Понимаете, мы же не видели репрессий, мы не видели посадок, мы не жили во время, когда за анекдот сажали. Я такой анекдотчик, меня в 30-е, блин, мы каждый день по сроку давали, понимаете. Но в наше время как-то к этому легко относились. А если бы не легко, так я бы молчал, нарываться я бы не стал. 7 месяцев в Аризоне, но до каньона еще не доехал. Ну, это не то, что обязательно. Знаете, я в Москве жил, ни разу не был в мавзолее. И как-то неудобно бывает, вот день в поезде едешь, там люди говорят, вот еду в Москву, там к Ленину сходить, там мавзолей, вам-то вот москвичам просто, можете хоть каждую неделю ходить. Я думаю, блин, я 3-4 года прожил, ни разу не ходил в мавзолей. Понимаете? Так что, надеюсь, время еще будет попасть туда. Когда вы рассказывали про Большой каньон, вспомнил, как ночью поднялись и встретили восход солнца на горе Синай. Так сказать, по стопам Моисея. Так, когда лучи солнца осветили вершины гор вокруг, это было что-то сверхъестественное. Да, друзья. Так. Угадайте, кто выиграет выборы в России в 2024 году? Бесит и смешно, цирк сраный. Угадайте. Ну да, это как бы... Да, это как угадайте слово из 3 букв. Помните, я рассказывал? Вот. Да, Михаил Петрович, я лично считаю, что уже лет 10, как никакого мирового правительства, равно как иллюминаторов с рептилоидами, на нашей планете не существует. Я вам скажу больше. И 20 лет назад, и 30, и 100 никакого мирового правительства никогда не было. Сейчас другое уже время. Время суверена. Я не знаю, что это значит. Сегодня пришел к вам на стрим. Поднабраться мудрости и зарядиться позитивной энергией. Мудрость не обещаю, а позитива у нас сколько хочешь. Здоровья вам и Светлане, успехов в делах. Время суверена на местах, в своей стране. И так на всей планете сейчас происходит. А вы что скажете по этому поводу? Вы тоже так думаете насчет этого вопроса? Я не понимаю, что такое суверен на месте в своей стране. Я не понял, что за время такое. К сожалению, те суверены, которые у нас есть в разных странах, они все время норовят в чужие страны залезть. То есть они говорят, это вам только кажется, что страна соседняя. Это наша страна. Это наша страна. Это один с нами народ. Его задолбали, он теперь говорит не на нашем языке. Вот. А границы эти Ленин нарисовал, или там британские колонизаторы, вот как сейчас там в этом, в Гаяне, там, да, Венесуэла хочет, значит, там прихватить 3/4 страны, там нефть нашли, они говорят, это вообще всегда наше было. И так далее. Поэтому в практическом плане то, что вы говорите, оно бессмысленно. Оно абсолютно бессмысленно. Абсолютно фашистские режимы нападают на другие страны и говорят, это наша страна. Вот у нас есть такая диктатура мерзопакостная в Кремле, вот у нас есть такая же мерзопакостная диктатура Мадуро в Венесуэле, вот у нас была мерзопакостная диктатура в Ираке с Саддамом Хусейном, который нападает на Кувейт. Понимаете, да? Вот. И они всюду вот там нападают. И говорят, это вообще наша страна, говорят они. Нет там никакой другой страны. Это все наше. Какой суверен, блин? Какой суверен ответственен, будучи диктатором, перед народом своей страны? Он что, перед ним отчитывается, что ли? Может, его выбрал кто? Может быть, вот этот вот палестинский там Абу Мазен, его что, выбирал кто-то? У них были выборы в 2006 году. В 2006, понимаете, да? Значит, 17 лет назад были выборы, он их проиграл Хамасу. Проиграл выборы Хамасу. Военным путем захватил власть. Ну, как бы, спецслужбы-то у него были. Значит, они там этот Хамас побили. Тот убрался в сектор Газа и там ведет, значит, это самое, руководит сектором Газа. Тоже их никто особо там с тех пор не выбирал. Понимаете? И вот они, значит, там говорят, это наша земля, та наша земля, здесь наша земля, это наша земля, вся наша земля. Где вы видели суверена, который своей землей занимается? Вот вы мне покажите. Поэтому, значит, нужна сильная демократическая западная военная и политическая система, которой они боятся. Потому что если они перестанут ее бояться, то они вылезут и весь мир кровью зальют. Ничего не останется. Ничего не останется. Мы вернемся вот в средние века, мы вернемся во времена крестовых походов, мы вернемся вот туда придем, где всегда были. Как вы считаете, версия о массовом наплыве мексиканцев на границе с помощью КГБшников имеет под собой истину? Я не понял, да вообще, о чем вы говорите. На чью границу КГБшники кому-то помогли забраться? Мексиканцы могут прийти на границу США, хотя там сейчас мексиканцев практически нет, там люди из других совершенно стран, мексиканцы сейчас не ходят в Америку, но КГБшники, я вообще не понимаю. Здравствуйте, Михаил Петрович, вы знаете Сергея Любарского из Калифорнии? Мне однажды кто-то прислал, я посмотрел буквально там 3-4 минуты, этого хватило, чтобы прийти к выводу, что человек абсолютно обезумевший, ну, просто, как сказать, ну, запредельно обезумевший. На этом месте я успокоился и просто знаю, вот, ну да, вот есть такой человек, он безумный. Иду дальше. Ну, что теперь делать? Приду, дядя Миша, обязательно. Безусловно, на безумных есть спрос. Абсолютно. Он такой трампист, такой фашист, вот, и обезумевший. Конечно, у него будет большая, так сказать, база. Я знаю этих людей, которые любят именно это, ничего больше слушать не стану. Многие говорят, что в 2024 году президентом в России станет Медведев. Что скажете? У царя Соломона было кольцо. И, ну, как бы это известно, да, что у него было кольцо. И на этом кольце там было написано «И это пройдет». Ну, то есть, да, он, когда он стрессует там или что-то, смотрит, да, и это пройдет. И это широко известный факт, как бы. Не широко известный факт состоит в том, что у него было еще два кольца. Вот одно из которых нам сейчас понадобится, чтобы ответить на ваш вопрос. Значит, у него два кольца было. На одном кольце было написано «Насрать». Вот. Это вот то, что вы вот, спросили. И второе кольцо там было написано. Третье, да, кольцо, там было написано «За 10 шекелей сами работаете». Вот, так что в данном случае, ну, просто насрать. Я вам скажу такую вещь. Есть страна, в этой стране там до хрена народу живет, там 140 миллионов человек живет. Вот пусть они и этим и занимаются. А я уже тут как-нибудь вот со своими, тут у меня своих клоунов там, сколько хочешь, вот мы там, да, хоть в армии не служи, понимаете, уже давно не смеемся. А я никак не найду американца или русского для Америки. Привет из Ставрополя, дядя Миша. Американцы. Видимо, это девочка пишет. Ну, а вот у вас, пожалуйста, этот строитель 35 лет со всеми причиндалами, пожалуйста. Или как там, прелести, какое там слово было, я не помню. Аксессуарами, в общем, сидит, ждет. Так, ПУ с 2000 года сидит в царстве РФ. Ну, какое есть, в том сидит, где ему другое время. Вот, строитель. А, вот я, говорит, пиши мне, говорит, хе-хе. Видите, нашли друг друга. Так, в США куда писать-то? Вот и парочка. Видите, друзья, как у нас бывает, парочка. Напишу. Михаил, вы как онлайн-юрист, только бесплатный. Ну, кто же мне за такие дела деньги туда? Ну, или почти бесплатный, так как и за интернет всем тоже надо платить. Но это же не мне, интернет вы не мне платите. Ну, это ладно. Спасибо вам за юридическую консультацию и в целом за стрим. С нашим удовольствием. Вы хорошие вопросы сегодня задаете, мне нравится. Зачем в Америку ехать со своим самоваром? Понимаете, самовары бывают двух типов. Один самовар, это когда ты его взял и понес. То есть ты сам по себе, а самовар ты несешь за ручки. А другой самовар, это который ты в нем сам сидишь. Это как вот у черепахи панцирь. Понимаете, зачем черепаха со своим панцирем куда-то там прется? Я извиняюсь, это часть черепахи. Панцирь, это не то, что она подобрала и пошла, понимаете? Панцирь, это часть черепахи. Поэтому вот этот самовар, он такой. Это часть человека. Он не может без панциря, он не может без самовара. Он не может там, ну, что его часть? Привет, дядя Миша, из Прибалтийского Гданьска. Во, блин, уже не польский, что ли? Так, Прибалтийский, что его это, передали кому-то? Не знаю, Литве, что ли, передали? Из Прибалтийского Гданьска. Ну, хорошо, нехай буду Прибалтийский. Так, расскажите, пожалуйста, анекдот про Ленина. Про Ленина. Даже я не знаю, что это, их много про Ленина-то? Про Ленина. Выдает. Сейчас думаю. Спрашивает октябренок у пионера. Ну, октябренок младше, чтобы вы понимали. Октябренок спрашивает у пионера. Скажи, а дедушка Ленин, он как он? Пионер говорит, как он? Ну вот знаешь, не как все, а так по-доброму. Вот, значит, так, да, это отклик на рассказ Жанны, это про Австрию, да, но я слушал похожую историю о побегах поляков по похожему маршруту, но это я не могу сказать, про поляков ничего не могу сказать, это в целом интересно, да, так. Михаил, у вас там в вашей стране на улицах сейчас тоже стало много разной сволочи или нет? На улицах. Я не вижу вообще никого на улицах. Вот так вот идешь, вообще никого нет. Ну, если на машине ехать, то там какие-то бывают машины. Бывает вот собачка. Вот я с утра вышел с собачкой погулять. И тоже собачники всякие ходят. Собачки там друг другу. Собачки очень любят видеть других собачек, которые гуляют. Они так все бегут там, посошелайзаться, там носом потереться, понюхать там гениталии друг у друга. Ну, что они там нюхают, я не знаю. Ну, в дружелюбном таком плане. Так вот, у нас тут особо никого нет. Но если вы, я не знаю, кого вы имеете в виду на улицах, там, если там демонстрантов каких-то у нас, а кому тут демонстрируют, когда никого нет? Демонстрируют, может быть, в Сан-Франциско, там активно, да, там город такой очень активный. В Сан-Хосе, даже, я не знаю, тоже бывают, но я никогда не видел и не участвовал, не могу сказать, честно, я не знаю, о чем вы таком, что вас там конкретно интересует, но у нас тут сельская местность такая, я же не живу в Нью-Йорке или там в Лос-Анджелесе или где-то, у нас нету вот этих пороков больших городов. Вот такого у нас тут нету. Это надо поехать в большой город. А мы так, мы пригород. Так. Михаил, здравствуйте. Только что прошел техническое собеседование на позицию QA Automation JavaScript WebDriver. Зарплата $38 в час. Ну, вообще-то долларов 20 могли бы накинуть. В Сан-Хосе Hybrid. Hybrid это, друзья, когда пару дней в офисе, остальное дома. С чем связана такая низкая зарплата в Adobe и похожих компаниях? Ну, если это $38 в час в Adobe, то это значит, что деньги вы получаете не в Adobe, а в каком-то консалтинге, который поставляет людей в Adobe. Поэтому консалтинг, может быть, за вас берет и $100 в час. Но дальше они ищут таких, кто согласится подешевле, чтобы им больше осталось. Например, один из вариантов, я не берусь утверждать, но это бывает. Например, вот они $100 за вас взяли, 38 отдали вам. Значит, остается 62. 62 надо поделиться с менеджером. Ну, допустим, менеджеру там 30 и им 32. Ну, такого плана. То есть это общепринято в узких кругах, как бы, да, рекрутерских и так далее. Поэтому вот, может быть, с этим связано. Мой вам совет такой, вообще не думайте об этом. Значит, если у вас вообще нет работы, ну просто нет, берете то, что есть, поработаете 3 месяца и ищите дальше. Вот, вы не измените вот этот мир. Значит, вы измените только свое в нем пребывание за счет того, что станете более опытным и пойдете там что-то будете искать и так далее. Вот, если, ну, как, не, вообще не думайте об этом. Есть, просто есть люди, которые готовы за 38 пойти. Там еще другой аспект может быть. Например, если бы вам платили 60 за это же, то, может быть, они бы устроили вам такое интервью, которое вы просто не прошли бы. Не специально, нет, но просто было бы нормальное интервью на зарплату в $60 в час. И вы бы его, может быть, и не прошли. Вот. А вам дают 38, поэтому вы для них не человек, который обладает какими-то там знаниями. Вы для них человек, через которого можно пропустить бабки. Чем больше бабла через вас можно пропустить, тем приятнее и симпатичнее вы для этих людей, тем охотнее они возьмут вас на эту позицию, на которую вы вообще не нужны. Она нужна только для того, чтобы пробить бабки, через нее пропустить. И менеджер, может быть, специально там 3 позиции себе выбил, чтобы с каждой получать там по $30 в час. Там. Поэтому не думайте об этом. Чужие деньги не считаем, считаем только свои. Значит, нет работы, берешь чего есть. Есть работа, берешь лучше. Так, очень простые алгоритмы. К вопросу о политике США. Пояснение. Имел в виду, что США сейчас такими методами проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, уже и внутреннюю, и внешнюю, которая тоже уже является вчерашним днем и не актуальна на сегодняшний день. Ну, то, что вы сказали, бессмысленно. Но вот я пытаюсь понять, что вы сказали, и я не могу, вы не дали никакой пищи для понимание, что такое вчерашний день, что такое завтрашний, что такое сегодняшний. Ну, бессмыслица. Ну, что же вы так-то? Ну, правда, я же вам уже то же самое уже сказал. Сформулируйте что-нибудь. Ну, что-нибудь. Ну, в чем она является вчерашняя? Приведите пример внутренней политики, которая вчерашняя. Приведите пример внешней политики, которая вчерашняя. Объясните, что такое США. Это Белый дом, это президент или это Конгресс? Или это суды, или это кризис политической системы. Я не понимаю, что вы сказали. Я искренне пытаюсь понять. Очень часто люди задают вопрос, который понять невозможно. Но я думаю, ну что он мог иметь в виду? Да? Я думаю, что он мог иметь в виду? Я отвечаю на этот вопрос. В вашем вопросе я вообще понять ничего не могу. Дядя Миша, мы сейчас живем в России, в которой за анекдоты сажают. И за пацифизм. Пацифизм. Ё-моё, пацифизм, конечно, с каким словом-то за анекдоты сажают? Что, правда? Ну, значит, не рассказывайте, значит, не рассказывайте. Вот есть такое, мне нравится, как, я уже рассказал где-то, 2 чукчи сидят на берегу Ледовитого океана, я в видео рассказал, и рыбачат, знаете, сидят с удочкой, рыбачат, один говорит, анекдот хоть, тот, второй говорит, политический? Политический. Говорит, не надо, а то сослют. Понимаете? Поэтому, если такое дело, что ссылают, так, может быть, и не надо. А зачем? Вот зачем нарываться-то? Если знаете, что сошлют. Строитель не идет, не ищет тебя в телеге. Видите, девушка пытается его найти, а его нет. Дядя Миша, здравствуйте. Как вы думаете, использование матерных и плохих слов влияют негативно на человека и его жизнь? Спасибо за ответ. Безусловно, негатив, который из человека исходит, он в первую очередь ранит лично его. Но, понимаете, матерное слово само по себе, оно может быть частью какого-то анекдота, какой-то истории. И если там этого слова нет, то уже не смешно становится. Ну, понимаете, есть масса таких дел, где вот просто лежишь от смеха, понимаете, а без этого слова уже не получится. Вот, поэтому важно, в каком контексте это все происходит. Значит, если контекст положительный, так и слово ничего, ну какое там слово. Вот, а если там, допустим, контекст негативный, так и хорошее слово ничего хорошего не, там не несет. Вообще, сама по себе мысль, она, если она мысль негативная, то она нас, в общем-то, расстраивает и высасывает наши силы, вампирит нашу энергетику и так далее. В этом смысле мысль материальна. В этом смысле. Не в том смысле, что ты подумал, и там дверь упала. Нет. Или там чай пролился. Нет. Но ты подумал, и у тебя испортилось настроение. Понимаете, у тебя испортилось настроение, ты там на кого-то сорвался. Или что. Понимаете, вот начинается вот в совершенно материальном мире, из-за того, что вот тут у нас какой-то негатив попер. Поэтому я бы не столько смотрел на матерное, не матерное, сколько на негатив, там, токсичное что-то или не токсичное. Что касается слова, ну, есть определенная среда, в которой какие-то слова не положено, не вписываются. Ну, вот если я, например, там вышел на урок, да, то я не могу матерно говорить. Ну, там люди сидят, ну, не положено. Вот мне как преподавателю не положено. На перерыве, там, допустим, вышли покурить. Ну, я не курю, но, ну, в принципе. Вышли накурить, там уже неформальная обстановка, там рассказали какой-то анекдот. Ну, еще раз. В неформальной обстановке там все свои, это одно. В формальной обстановке уже не то. Знаете, вот, допустим, я иду с Томиком по улице, да, и с утра, знаете, вот только встал, там еще толком не умылся, иду с Томиком по улице, у меня чувствую, что-то нос шмыгает. Я могу прям тут же на улице, на асфальт, там, фу, и пошел дальше, понимаете. Но в помещении я же так делать не буду, там, на приеме у английской королевы я так делать не буду, понимаете. То есть, где-то можно, где-то нельзя. То же самое и с матерным словом. Вот, так что, ну, ничего страшного. Главное, чтобы мысли не были токсичными. Потому что это тебя гробит, не других. Тебя гробит. Если Трамп станет президентом, останетесь жить в США при диктатуре? Не, ну подождите. Стать президентом и стать диктатором, это не делается в один момент. Мы посмотрим, как пойдет. Мы посмотрим, как пойдет, что чего. Значит, кроме того, смотрите, вот он, допустим, становится президентом, а одновременно с выборами президента избираются люди в Сенат, избираются люди в Палату представителей, полностью меняется Палата представителей, полностью перевыбирается. Поэтому посмотрим, значит, если вот он в 16-м году, например, у него было большинство и в Палате верхней, и в Палате нижней, понимаете, и он еще президент, у него было больше возможностей. Сейчас, если у него нет одной палаты, да, то уже у него намного меньше возможностей. Так далее. Ну, я говорю о том, что он бы, может, и хотел. Я не говорю о том, что он сможет. Это отдельный совершенно вопрос, сможет он или нет. Кроме того, тут вообще, как вам сказать, ситуация черного ящика такого, понимаете, на нем висят 4 кейса. Так? 4 кейса. Один из них должен начать слушаться 4 марта. Вот уже вот, ну вот, вот. 4 марта. Это в штате Джорджия кейс о попытке, значит, изменения результатов голосования. заговор, там все дела, там уже кейс будь здоров. То есть там уже какая-то часть этих обвиняемых, которые вместе с Трампом, там вместе с ним 19 человек обвиняемых, из которых, по-моему, четверо или уже пятеро, я уж там не считаю, четверо точно, значит, признали себя виновными и готовы давать против него показания за то, что их отпускают. Понимаете, да? То есть они из соучастников превращаются в свидетелей. Поэтому кейсу сейчас вот должен давать показания вице-президент бывший Пенс. То есть там полная хана. То есть он там получит на всю катушку. Понимаете? И он не может, например, там, скажем, помиловать себя, став президентом, потому что это не федеральный кейс, а это штат Джорджия. У него таких полномочий даже нет. Так вот, к чему я рассказываю? Что это 4 марта. И мы не знаем, как долго это займет. В целом это может продлиться до 6 месяцев. До 6 месяцев. И, значит, от марта 6 месяцев мы попадаем в октябрь, а у нас уже выборы фактически начинаются. Ну, в общем, ну это максимум. Это, скорее всего, быстрее произойдет. Там кейс очень солидный. Есть еще 3 кейса, которые, скорее всего, не будут рассмотрены до выборов. Да? Но один есть, который, скорее всего, завершится приговором, причем хорошим, там, с отсидками, со всеми делами. Они все с отсидками. Да. Значит, есть кейс мошеннический, который вот сейчас идет в Нью-Йорке, но, собственно, уже признан виновным. Там они сейчас определяют сумму, которую он наворовал за счет того, что не доплачивал за моргиджи, которые брал, и за страховые полисы, которые ему продавали. Вот, манипулируя там размерами и стоимостью своей недвижимости, он там где-то, я не знаю сколько, там 300 миллионов, 250 миллионов, не знаю, ну вот сколько ему там, но он уже признан виновным, вот, там его не посадят, там просто с него возьмут там большие-большие деньги, там не посадят, но это вряд ли помешает ему там избираться или как-то повлияет на его избирателя, такие избиратели, но дальше есть еще 3 кейса. Представьте себе, что он избрался, так, а на нем 4 кейса. Ну, даже 3, там, я не знаю, сколько-то кейсов. И вот потихонечку, в течение, там, скажем, полугода, его признают виновным там, по 3 кейсам, в каждом из которых там, он получает, там, допустим, 20 лет, 30 лет, 50 лет тюрьмы. Ну, вот вы как себе представляете, что будет? Вот что будет в стране, что, как поведет себя сам Трамп, как поведет себя армия, служба безопасности, Верховный суд, Конгресс. Что произойдет в стране? Понимаете? То есть тут так много-много-много всякого. Вот. Так что насчет того, что останемся ли мы жить в США при диктатуре там, и так далее. Ну, я пока... Я думаю, что надо еще дожить там до диктатуры. Мое... Общее, как бы, понимание ситуации такое. Значит, для того, чтобы пойти вверх, надо дойти до какого-то дна. Всегда так бывает. Любой кризис, он не может вот посреди кризиса взять и уйти куда-то. Он должен дойти до полного дна, оттолкнуться от него и идти уже наверх. Вот. Поэтому, значит, видимо, президентство Трампа, в том плане, как оно прошло, не было полным дном. Значит, там осталось куда идти дальше. Поэтому, значит, если сложится так, что он станет президентом там еще на 4 года, ну хорошо, значит, будет куда-то идти, она дойдет до какого-то дна. И дальше уже пойдет вверх там. Я подожду, у меня время есть, в общем, я подожду. Я живу в Калифорнии, это либеральный штат, очень большой, очень мощный экономически. Мне лично не нужно зарабатывать денег, у меня все есть. Я могу не работать, я могу сейчас не работать, я мог 10 лет назад уже не работать. Мне не надо ничего. Поэтому я тут рядышком, вот у меня тут солнышко светит. Я могу вообще газеты не читать, это я для вас вот там. Поэтому вот у меня дача, вот у меня дом, вот у меня там какая-то недвижимость там. Я могу без недвижимости. У меня все есть. Поэтому, не знаю, посмотрим. Я на Блумберге на английском языке месяц назад услышал. Блумбергена. Блумберг, что ли, на Блумберге, английском языке месяц назад услышала, что, оказывается, сила величия, вовсе не как говорил Америке, что ли, Бодров в фильме «Брат 2», что сила в правде, брат. Думаю, что так и есть. А что вы скажете? Сила в правде? А, это человек сам, как бы для себя. Он говорит, для меня сила в правде. Вот для меня. Да? Вот я за правду, там, на смерть, там, на то, на сё, там, и так далее. А кто-то говорит за бабло, а кто-то говорит там за Бога, как я его понимаю. Понимаете, вот когда человек, я за Бога там, но один за Бога, значит, там подвиг совершает, а другой за Бога преступление совершает. И оба за Бога, понимаете, это все вопрос его внутренней интерпретации. Чисто внутренняя интерпретация. Не договорились на этот счет люди. Есть разные группы, у них разное понимание правды, этики, эстетики, приличий там и так далее, так далее. В каждой группе свое. Там где-то можно сморкаться на пол, а где-то нельзя. Понимаете? Где правда? Субъективно все. Правда — это когда по понятиям. Понимаете? Вот в исполнении Бодрова в фильме «Брат 2» это по понятиям. Вот там есть какие-то понятия. Ну вот и все. Он по понятиям приходит там, к миллионеру, ну в смысле к руководителю спортивной команды. Ему там дал пистолет и говорит: давай бабки. А по суду они не могли, понимаете, да? Видимо, по суду они не могли. Потому что в американском обществе правда, вот ты пошел в суд, да? Тебе суд присудил деньги, значит, ты прав. А если не присудил, значит, не прав. А не потому, что ты пришел с наганом, тебе отдали, ты говоришь, вот это правда. Поэтому как правда, так она интерпретируется. Буду смотреть ваш стрим в записи. Услышал такую информацию, что с европейским паспортом сделать американскую рабочую визу легче. Нет, абсолютно никакой связи нет. Нет. Ну, так чисто абстрактно, может быть, я не знаю, но в юридическом смысле это никак не дает вам никаких преимуществ. В юридическом. В практическом, допустим, вот вы, если вы из Норвегии, то вас возьмут на работу охотнее, чем вы там, допустим, из Эмиратов. Может быть, а может и нет. Зависит. По-всякому. Я бы никаких государством созданных преимуществ нету. Сила в величии, а вовсе не в деньгах или в правде. А что такое величие? Величие — это как ты себе понимаешь? Одни понимают, что величие — это кого там территории больше. Другие говорят, величие — это когда у тебя люди лучше живут. Это все бессмыслица. В том смысле, что нет общего восприятия. То есть есть мое индивидуальное. А в том смысле, что вот, а как мы все на это смотрим? Никак. Все никак не смотрят. Каждый по-своему. Здравствуй, дядь Миша. Раньше передавал привет из Черногории. Теперь передаю привет из US. Видите, как получается-то? Динамика. Там жил, здесь жил. Хорошо. Кстати, о Библии. Там, к сожалению, тоже убивали за власть. Конечно. А еще как убивали? Это где еще про столько преступлений вообще прочитаешь, кроме как Библии? Ну, там, но в то время не было преступлений, как бы естественное состояние. То есть там геноцидили всех подряд. И так далее, так далее. Это как бы норма была. Да, а что, вы посмотрите, чего сам Бог-то взял вот и этот самый потоп устроил. Вообще всех перебил. Это как вообще? Сам создал? Он же всеведущий, он же всесущий, он же все заранее знал. Он создавал Адама и Еву, выкинул их вот туда. Он и про яблоко знал заранее. Ну что, мы совсем что ли чокнуты? Мы же понимаем, что он все знал. Он про яблоко знал, и про все, что дальше будет, он знал. И, значит, и про Содом и Гоморру знал, и про все знал, и про египетское рабство знал, и, ну все знал. И постоянно делал вид, что его обидели там. Он хотел как лучше, а его обидели. И все, как же ты, говорит, твою мать, говорит, как ты это все? Говорит, а ты же все знал. Ай, да. Михаил, добрый день. Какова судьба программ U4U и TPS? Ну, TPS, она где-то существует уже года с 90, не помню, там, 1-го, 92-го. Там где-то были землетрясения или там ураганы, не помню где, на Гаити, может, не помню. И вот тогда сделали эту программу TPS, которая защищает от депортации тех, кто был в стране уже, нелегально был и подлежал депортации, их защитили от депортации, только в этом смысле. Значит, U4U отрезали какую-то дату, я не помню, там в августе, и сказали, кто до этой даты приехал, может перейти на TPS. А те, кто приедет после, так остаются пока на U4U. Пройдет какое-то время, их опять переведут на TPS. Там. Ну, почему нет? Проблема TPS то, что это бесконечная. Если бы это было где-нибудь в Европе, например, да, там более либеральная политика, они бы сказали, если ты 10 лет прожил в стране, то ты можешь подать там на грин-карту. Вот, пожалуйста, США, да, легально прожил, был на TPS, подал легально на эту грин-карту и все. А так ее надо продлевать каждые 2 года. Вот Трамп там каким-то странам не хотел ее продлевать. Вот, и говорит, не нужны нам оттуда всякие, это, из жопы, которые там, asshole countries там, это. Вот, а так, ну, сколько нужно прожить в стране легально, чтобы тебе уже дали эту грин-карту, ё-моё. Вот, поэтому в США это сделано все довольно скверно, так скажем, не по-человечески. Не либеральненько, нет. Так, счастливый обладатель грин-карты, вот приезжает из Черногории, это хорошо. Как после Черногории поздравляю с грин-картой? Я думаю, что после Черногории, ну, наверное, так хорошо, как там кушается, вряд ли здесь где-то можно так покушать. Да, Астрахань ужасное место. По личному опыту и вообще юг. Форест. Я девочка. Со строителем списались, дядя Миша. Будем посмотреть. Так. Есть такой парень, Лакота Мэна, в Твиттере. И он говорит, что у них в резервациях не проведен свет и водопроводы и так далее. Почему Америка о них забыла? Они не хотят. То есть резервация само управляется племенами, которые там находятся. Вы, может быть, воспринимаете резервацию как такое место, куда их загнали и держат типа как в концлагере. Резервация на самом деле, может быть, их туда и загнали, конечно, но резервация – это территория, которая им отведена под самоуправление. Без разрешения этого самоуправления туда никто не может въехать со стороны, понимаете, да? То есть резервация закрыта от вмешательства извне. Они там живут своей жизнью. Они могут выходить, а к ним только с их разрешения. Они могут там казино какие-то разрешить у себя строить, там еще что-то, а могут не разрешить. Они могут там разрешить водопровод, а могут сказать, мы живем той жизнью, которой жили наши предки, мы не хотим водопровод. У нас есть ручей, мы из него берем. Это их решение. Дело не в том, что они их не заботятся, а дело в том, что они решают, как им жить. У них есть свой бюджет, у них там... Ну, почему же? Я не вижу проблем никаких с водопроводом, если им хочется... Есть резервации, где просто домики строят, такие прямо они в домиках живут. А есть такие, где в вигвамах. Как хотят, так живут. Америка о них не только не забыла, а они имеют массу привилегий, льгот. У них они размножаются, в смысле, как сказать, физически у них большой рост населения. Там, если там, 20 лет назад их было 1% населения, сейчас их 2% населения. Понимаете, удвоился процент. Ну, то есть, я не думаю, что их как-то обижают. Я не видел такого. Многие люди не хотят жить в резервациях, а живут просто среди остальных людей. А некоторые хотят жить в резервации. Дополнение к вопросу о методах ведения политики США. Давайте дополним. Имел в виду, что США сейчас проводят свою внутреннюю и внешнюю политику такими методами, которые тоже уже устарели. Ну какими, блин? Да что же это я что-то пытать вас, что ли, должен? Какими устарели они? Ну, какими? Да, блин. Что-то я как-то теряю надежду. Лежит Ленин и Троцкий в постели. Ленин говорит, ты мой сладенький. Чего сладенький? Даже я не знаю, ты мой Ленин, ты мой сладенький. Это что, анекдот такой? Так, со всеми причиндалами. Так, у строителей есть причиндалы, девушка не ошиблась. Так, Есть в мире IT такие рабочие позиции, как General Software Developer или Principal Software Developer. Последний, например, это такой, который лично докладывает о своей работе таким людям, как Билл Гейтс. Не, совершенно не так. Абсолютно не так. Дядя Миша, когда закончится конфликт Украина-Россия? Что говорят у вас в новостях? Никто не знает, говорят, что долго будет. Говорят, что раньше закончится, там, когда Путин помрет, чем когда еще что-то произойдет. Я не знаю. Насчет Principal Software Developer, это не человек, который докладывает Билл Гейтсу. Их слишком много будет, чтобы Билл Гейтсу докладывать. Как копят на пенсию в США? Как хотят, так и мог вообще не копить. Если просто откладывать деньги, то инфляция все съест. Вы можете купить недвижимость, она растет с инфляцией. Вы можете положить в акции компании, они растут в цене. Вы можете положить на какие-то счета, где деньги растут. Может быть, не быстро, но надежно. И так далее, и так далее. То есть миллион способов, значит, накапливать на пенсию. Государство разрешает накапливать на пенсию, отсроченно уплачивая налоги. Вот, допустим, вы заработали 5% в этом году, да? Если вы заплатите налоги, у вас останется, может быть, 3%. А вам говорят, не надо, не плати налоги, потом заплатишь. Значит, в этом году 5, в следующем 5, в следующем 5, в следующем 5. И когда ты на пенсию выходишь, у тебя там, я не знаю, там миллион долларов вместо там 400 тысяч, например. Да? А уже когда будешь брать, тогда заплатишь налоги. Вы слышали про overemployment, работа на двух и более работах? Что думаете? При условии, что таски закрываются вовремя, но не работаешь по факту по 8 часов на каждый, а может 10 суммарно. Значит, я знаю, паренька у меня учился, он на 4 работах был во время пандемии. Одну, вторую, третью, четвертую. Он все жаловался мне, что ему тяжело на 4. И, да, но вопрос в чем? Он нарушает, да, как бы, это мошенническая операция, потому что каждый раз, когда его берут на работу, на 8 часов в день. И зарплату ему платят. Он же не издельно получает. Он получает зарплату, как там на постоянной работе. Ну, скажем, это позиция, там платят, там, я не знаю. Ну, если контракт, там платят там, $50 в час. И рассчитывают из 8 часов в день. Или там платят ему, там, не знаю, 75 тысяч в год. Имея в виду, что это фулл-тайм позиция, и он на ней работает. Вы можете сделать вид, что вы такой глупенький. И вы говорите, ну, я же сделал работу. У вас не оплата сдельная, у вас работа почасовая. Оплата почасовая. Или там, понимаете, да? Поэтому, значит, это мошенническая операция. В той мере, в какой там люди не досматривают, не доглядывают, там еще что-то. Ну да, конечно, многие пользуются. Я уже знаю несколько человек, которые попались на этом, потому что у них не было грин-карты, а был там EAD какой-то, еще что-то, они чего-то там ждали по политике. И они работали сразу в нескольких местах. И в одном из мест им говорят, давай мы тебе сделаем грин-карту, говорят им. Или там рабочую визу. Рабочую визу, потом грин-карту или сразу грин-карту. А дальше бах. Значит, они думают, что работают только у них. А дальше этот процесс идет в иммиграционную службу. А там это все запрашивается. И видно, что он налоги платит в разных местах. Ну, то есть ему не только не сделают эту грин-карту, его просто выкинут оттуда за обман. Понимаете, по-всякому бывает. Еще, это ваше решение, это вы сами решаете, что делать, но это, безусловно, обман. Тут без дураков. Это абсолютнейший обман, потому что, да, сейчас некоторые компании заставляют, из-за этого вот всего заставляют вас подписать бумагу, что вы обязуетесь нигде больше не работать, а работать только у них. Что вы обещаете, что этого не делаете. Сейчас такое есть. Вот такую расписку беру. Что скажете по этому поводу? Как долго дорасти до этого? Сколько лет на это потребуется? На что? А, на позицию Principal Software Developer, который Билл Гейтсу докладывает? Я думаю, нисколько. На позицию Principal Developer, я знаю полно людей, которые там лет 15-20 работают, они на этой позиции, там, потому что Microsoft и так далее. Вот. Просто опыт. Никто из них не докладывает Биллу Гейтсу. Какой-нибудь анекдот с бородой про Вовочку. Про Вовочку? Ой, ё-моё. Вовочку. Сейчас мы это самое. Да. Вовочку. Ну, не знаю, так мне что-то. Я про Вовочку уже и сам-то там, последние 40 лет ничего не рассказывал, не могу сказать. Как вы относитесь к чаевым? Нужно ли их оставлять или нет? Ну, в Соединенных Штатах на определенных видах услуг надо оставлять чаевые. Ну, принято так. Вы можете не оставлять. Никто не заставляет вас оставлять. Но принято. То есть все оставляют. Иногда там даже пишут, что 15%, 20%, 25%. То есть просто описано. Это часть зарплаты людей, которые вас обслуживают. То есть им платят какие-то условные деньги, при том, что часть зарплаты это чаевые. То есть если вы им не дадите чаевых, они просто работают ниже минимальной оплаты труда. Могут ли вам отказать в услуге, если вы не оставляете чаевых? Нет, не могут. Не могут. Но, как вам сказать, если вы норовите быть постоянным посетителем, да, и не оставляете чаевых, ну, я даже не знаю, что сказать. Мне такое в голову не приходило, не знаю. Привет из Хайфы. Сегодня второй день Хануки. Да вы что? У каждого правда своя, все верно, а истина одна. Я вас умоляю. Сколько людей, столько понимания истины. Вот они говорят, это истина, а это не истина. Это что правда, что истина, очень субъективно. Если вы про науку какую-то говорите, там эксперимент какой-нибудь, там это другое, но это научные как бы истины. А так по жизни какие там истины? А это правда, что Осетинская, русские нормы, хотела сделать с вами интервью, но вы ей отказали. Нет, такого не было. Она приходила ко мне в офис, но это довольно давно было. Что-то она в Америке делала, я не понял. Я думал на тот момент, я думал, что она просто приехала по там, туристической там, или что-то и хотела, может быть, остаться в Америке, я не знаю. Потом мне говорят, да нет, она там где-то практику, какую-то стажировку проходила. Я не знаю, мы не обсуждали с ней иммиграционных вопросов. Кто-то из наших ребят ее привел. И она говорит, вот хотела обсудить идею, вот создать вот это вот русские нормы. И я ей сказал, ты знаешь, я говорю, в этом есть какая-то ущербность. То есть русские должны ходить и думать, что они люди второго сорта, третьего, там, четвертого, пятого, что никто их за людей не считает, что, в общем-то, они говно, так? А ты делаешь какой-то веб-сайт, на котором ты рассказываешь им, что не такое уж они и говно. И зачем это? Ну, то есть я это так понимаю. То есть нет сайта «Американцы норм», понимаешь, или там «Французы норм», или там «Евреи норм». Почему? Потому что они не комплексуют о том, что они не норма, а третий, четвертый, пятый сорт, там не кондиция какая-то дебильная. Ну, вот, собственно, нет, она не пыталась со мной делать интервью. И почему я должен ей отказывать? Я бы с удовольствием с ней сделал интервью, но она мне не предлагала. Вот. А когда она приходила поговорить, я с удовольствием с ней поболтал. Очень симпатичная женщина. Какими бы ни были обоснованными требования усилить границу, прецедент того, что нацбезопасность ставят на одну карту с проблемой нелегалов, отвратителен. Я согласен. Есть большие проблемы международного плана, а они шантажируют, как бы, и ставят под угрозу срыв громадных, там, суперважных проблем человечества. Они ставят на одну доску с какими-то проблемами, которые надо было бы решать просто в другом аспекте. Ну, без шантажа, понимаете, есть вещи, которые надо делать без шантажа, потому что они фактически, люди гибнут тысячами, понимаете? Они хотят сделать, чтобы гибли десятками, сотнями там тысяч, да, значит, потому что они вот такие вот, безусловно, в этом есть абсолютная ублюдочность. Еще раз, это партия изменников Родины. Вы поймите правильно, я уже сказал сегодня. Это партия изменников Родины, которая устроила государственный переворот и покрывает его, этот государственный переворот. И продолжает это все делать и так далее, и так далее. Ну что, ну вот они, вот, ну их много, да, вот их, у них большая поддержка. Вот. Но они это изменники Родины, это люди, участвовавшие в государственном перевороте и продолжающие в нем участвовать, до сих пор продолжающие участвовать в этом же вот-вот-вот государственном перевороте. Сори. Они отказались делать импичмент Трампу в январе 2021 года. Отказать. Сейчас бы не было вообще проблем с тем, что там Трамп там его куда-то, это самое, президент, не президент. Если бы его тогда импичнули нормально, не только в Палате представителей, но в Сенате, да? Если бы его тогда импичнули, вообще бы не было проблемы Трампа. Они отказались импичнуть человека, который стоял во главе государственного переворота, в результате которого половина этих сенаторов могли бы там перебить просто. Вот эти вот ублюдки, которых Трамп туда привел, сознательно, запланированно, заранее, там целый сговор, там и так далее, и так далее, и они отказались его импичнуть. А, ты посмотри на них. Из 50 человек 7 проголосовали за импичмент сенаторов. Понимаете? А остальные 43? Нет, нет, это нормальный Трамп, нормальный. Еще раз, это участники госпереворота. Что вы от них хотите? Ну, что такое американская мечта для иммигрантов сегодня? Откуда я знаю, я что, иммигрант сегодня? Я иммигрант 33 года назад, сейчас что? А, не знаю я, какие у вас там мечты. Не могу с вами согласиться, дядь Миша. И не надо, а что со мной соглашаться? Особенно про высмаркивание в асфальт. Косвенно это можно причислить к замусориванию. Ну не сморкайтесь. Я говорю, значит, все выходим и сморкаемся на асфальт, что я еще кого-то призывал. Я сморкаюсь на асфальт. Ну, почему нет? Какое же замусоривание? Я не вижу там мусора никак. Ну, еще раз, ну, как хотите. Спасибо за ответ, дождался. Живе Беларусь, слава Украине, алга Казахстан. Воистину алга. Так, познакомилась с американцем. Так. Была сильно удивлена, что американцам паспорт иметь не обязательно. Паспорт нужен, если путешествуешь, если выезжаешь за пределы страны. Да. Домоседы подтверждают личность правами или другими документами. Паспорт не нужен для подтверждения личности. Последнее, что вы хотите от паспорта, это подтвердить вашу личность. Паспорт нужен для того, чтобы пересечь границы страны и потом вернуться обратно. Для пересечения границы нужен паспорт. Все остальные дела решаются просто с правами водительскими. Или есть просто такой документ, как ID. Вот некоторые люди, у них прав нету, они не водят, у них нет. А есть ID, типа прав, такая же карточка. Сейчас паспорт еще есть к паспорту. Дают тоже пластиковую карточку, она заменяет паспорт. Вот когда в путешествие куда-нибудь там едешь, вот можешь с карточкой ходить. Во всяком случае, американские власти тебя примут с этим пластиком. Тесла выпустила Кибертрак. Ваше гражданство подтверждается, не личность, а гражданство, подтверждается свидетельством о рождении. Свидетельством о рождении. Внутри США. И если это речь идет именно о гражданстве. Возьмете себе такое. Тесла выпустила Кибертрак. Возьмете себе такое. Нет, не возьму себе. Зачем мне? Добрый вечер. Как вы считаете, были ли эффективными санкции США и ЕС, направленные против России и призванные ослабить режим? Есть мнение, что они полностью провалились и изначально работали не туда. А мнений много разных есть. Значит, совершенно очевидно, что эти санкции не оказались тотальными. Да? Но... Потому что там приноравливаются через Казахстан, через Армению, через там, Турцию, там, я не знаю, там, еще через кого. Но эти санкции повлияли в том смысле, что, во-первых, повысилась, ну, как бы цена. Да? То есть, если раньше что-то сделать им стоило там, не знаю, там, одну единицу денежную, а сейчас стоит, там, может быть, две или три. То есть, безусловно, санкции каким-то образом подгрузили. Кроме того, есть вещи, которые действительно они не могут получить в нужных количествах никак. Вот это, что касается, например, там, деталей к самолетам, да, вот они там падают, какие-то вещи там происходят и так далее. То есть очень-очень многие вещи реально оказались заблокированы. Поэтому, что я хочу сказать, в какой-то степени санкции работают, но не так здорово, как хотелось бы, да, или как задумывалось. Да, есть еще один момент. Даже если бы санкции были идеально работающими, произошла серьезная недооценка устойчивости российской экономики. То есть казалось, в тот момент, когда ввели эти санкции, SWIFT, вот это вот, казалось, что там месяца три вообще вся страна загибаться начнет. Нет, ну, ничего, там, в общем, они гораздо устойчивее, чем могло показаться. Вот. Ну а плюс еще Китай, плюс еще Индия, понимаете, там они гонят эту нефть, плюс у них там есть свой флот незастрахованный, которым они перевозят нефть, да, и это как бы снимает какую-то часть напряжения. Но они же продают и Китаю, и Индии с большой скидкой, понимаете, по сравнению с тем, как они продавали там до войны там куда-нибудь на Запад. Газ они вообще туда не могут в том направлении продавать, потому что, ну, имею в виду по трубам, да, не жидкие, а вот такой, они не могут продавать, потому что просто трубы нет. Так что, какое будущее у Молдавии? Как считаете? Хорошее будущее у Молдавии. А что Молдавия? Значит, этих самых там из Приднестровья эти войска скоро выгонят. Это будет частью какого-то решения такого, да, когда все это будет решаться с Украиной, возможно, и с Грузией тут же подойдет. И, но даже и без Грузии решение проблем вот этой войны в Украине, оно решится вместе с Молдавией. Там, вот, и там, сколько их там есть, несколько тысяч человек там, военнослужащих. Вот, и все это Приднестровье перейдет под контроль Молдавии. Соответственно, там ЕС, соответственно, НАТО там, и так далее, и так далее. Может быть, она останется в нейтральном статусе, а будет там как-то получит какие-то гарантии, там, я не знаю, от кого-нибудь еще, от Украины. Не знаю. Вот, так что здравствуйте. Скажите, стоит ли работать в студиях IT, которые не разрабатывают какой-то внутренний продукт, а занимаются внедрением CRM, заказанной разработкой сайтов? Правда ли, что там меньше зарплаты? Я не знаю. Понятнее. Я вообще не понимаю, о каком рынке вы говорите, в каких странах. Значит, что, собственно, за работа? Вы говорите, работать в студии, вы не сказали кем, или вы программист, или вы тестировщик, или вы дизайнер, или вы там по, я не знаю, там по пользовательскому интерфейсу, или вы DevOps. Я вообще не понял, что вы спросили. Я понимаю, что у вас в голове как бы картинка есть, но вы ее просто не донесли до меня. Можно ли начать первую работу тестировщиком? А вот уточнение. ПО. Зная только как писать баг-репорты, проводить ручное тестирование, но без коммерческого опыта. Имею в виду удаленную работу в любой стране. Если вас возьмут, то можно. Вы не будете первым, кого взяли. В таких условиях, там он без опыта, его куда-то взяли, да. Вы можете начать это делать на каких-то платформах фрилансерских, да, там за какую-то маленькую денежку, может быть, даже за бесплатно, просто для опыта. Потом появится опыт, можете там брать маленькую денежку, потом побольше денежку, потом еще что-то. Поэтому опыт сегодня нарабатывается. Вы можете нарабатывать опыт на open source проектах, например. Ну, то есть сегодня не так сложно приобрести опыт. На днях встретил в Костко города Конкорд Бахтияра с семьей. Очень приятные люди. Да если бы вы там подольше постояли, в Костко города Конкорд, вы бы там еще кучу народу встретили. Там, может быть, которые у нас на канале бывают. А если бы вы постояли в Костко города Mountain View или Sunnyvale, представляете, сколько бы там народу было? Хорошего дня и отлично. Ну, в общем, еще встретите, привет передавайте. Хорошего дня, отличное настроение. Михаил, стоит ли покупать квартиру в Майами с целью получения пассивного дохода? В каких штатах, городах вообще лучше приобретать недвижимость для этих целей? Ой, что вам сказать. Мой опыт такой. Значит, если это рядом с вами, и вы в состоянии самостоятельно там сдавать, это не так сложно, там, на веб-сайтах объявления там, это не сложно. Сдавать, ухаживать, присматривать, там, ремонт какой-то, ну, администрировать процесс. То у вас хотя бы деньги какие-то будут. Если вы в этом положитесь на какую-то менеджмент-компанию и так далее, вы просто ничего не заработаете. В каких бы штатах это ни было. Для того, чтобы этим заниматься, конечно, лучше там, где есть большой круговорот, так сказать, народу. Да? Майами в этом смысле замечательно, там люди всегда есть, на Гавайях люди всегда есть, в Нью-Йорке люди всегда есть, там, в Сан-Франциско, пожалуйста, изумительно там. Лично я атеист, замечательно. И к верующим отношусь с настороженностью и недопониманием. Вы как относитесь к верующим, а как к атеистам? Я не вижу разницы между верующими и атеистами. Атеисты те же верующие, просто они верят в то, что Бога нет. Никаких объективных, так сказать, показателей, которые бы доказывали, что Бога нет, у них нет. Они говорят, я не верю. Да? А или там космонавты летали, никого не видели там в космосе. Ну, понимаете, да? Поэтому весь ваш атеизм, он из пальца высосанный. Вы верите во что-то, точно так же, как верят верующие. Ну, просто вы верите в противоположные вещи. Ну, хорошо. Покажите мне человека, который атеист в силу того, что он там действительно имеет, ну, какое-то знание. У вас нет никакого знания. Вам в школе что-то сказали, вы верите. Откуда вы знаете? Откуда я знаю? Ну то есть мы принимаем на веру очень многие вещи. И говорим, ну, то, что мы верим, то реальность. Объективная. Потому что мы в нее верим. А то, что другие верят, это какая-то фигня собачья. Мы к ним настороженно относимся. Потому что мы в это не верим. Дядя Миш, человек-энциклопедия. Ну уж так уж прямо. Приеду, буду с вами дружить, если позволите. Так вы приезжаете, а что же вы не приезжаете? Иногда нужен мудрый совет от такого человека. Живем в почти диком мире. Вы согласны с этим мнением, Михаил, или нет? Вы делаете этот мир диким или цивилизованным? Это от нас зависит. То есть вы живете там, где хотите жить. Вот там, где, как вам сказать, ведите себя цивилизованно, и будет мир цивилизованный. Ну, идите туда, где много людей хотят жить в цивилизованном мире, живите среди них. А мир, он такой, как есть. Что, дикий, не дикий. Это ваша оценка, видите, дикий. А там не дикий. Зачем какие-то оценочные суждения, какие-то другие, вам мое согласие. Ну, живите, как живете, и слава богу. Про ущербность согласен, всем пофигу на русских, тут кроме самих русских. Да и русским самим пофигу на русских. Русским самим пофигу на русских. Посмотрите, что сейчас происходит. Посмотрите на русских, кому какое дело, сколько там народу погибнет. 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, сколько будет инвалидов, сколько будет сирот, вдов. Когда русским было дело до русских, вы чего? Кроме самих русских. Вы что? Последние, кому есть дело до русских, это русские. Потому что все остальные говорят, как же так, люди гибнут. Дети, сироты украли туда-сюда. Значит, там террористический режим, посадили в тюрьму, слово сказал, там это самое, что он там, комментарии в соцсетях, сидит там 8 лет, 15 лет, еще чего-то, назвал там эту спецоперацию войной, а русским насрать, на русских. То есть больше, чем на самих русских насрать, русским, ни на кого нет. Уж на кого действительно насрать, так это на самих себя. Вот действительно. Паспорт многие американцы даже не получают, если не путешествуют. Конечно, а зачем? Михаил, добрый день. Пожалуйста, поделитесь вашим эзотерическим опытом и знаниями о мироустройстве, о создателе, границах мира и месте человека в мире. Нет, это будет слишком... Это отдельный канал надо. Тем более у меня таких знаний особых нет. Ну, то есть я занимался какое-то время там с гуру, но это не то, чтобы я там нес это знание куда-то. Не девелопер, описался немного, а позиция principal software architecture. Лично докладывает о работе CEO, в том числе таким, как Билл Гейтс. Их немало, но и немного. Несколько сотен во всем мире. Ну, может быть, вам лучше знать. Я не знаю, я не сталкивался. Раз уж такой стрим, то тоже поинтересуюсь, а есть ли тут девушки до 25 лет? Товарищ, вы сами-то, это, может, вы пенсионного возраста, а тоже вот так интересуетесь. Вы уже давайте так скажите, как-то, ну, для кого-то, может, и есть. Понимаете, тут может, кто-то, может, у кого-то дочь 22, понимаете? Он скажет, расскажет про вас, но вы же скажите, кто вы. А что же так? Он вышел и говорит, девушки есть? Ну, есть, и что? Я начал обучение на тестировщика. Замечательно. Изучил основы, набрал учебную практику на курсах по ручному тестированию. Первую работу нашел PM-ом. Ну, неплохо. Ну и отлично. Хочется делать что-то руками, но боюсь, что не хватит навыков. Послушайте, ну уже... А работаете, чем вам плохо-то PM-ом? Вот дает. Ну, я не знаю, что такое-то. PM-ом-то лучше. Это какая-то серьезная профессия, там есть куда расти. Многие люди из тестировщиков до project management, там, не знаю, там 5 лет идут. И больше, а вы сразу. Не, ну, конечно, если хочется именно тестировать руками, боюсь, что не хватит навыков. Не, а это вы не бойтесь. Вас, когда берут на работу, они смотрят, кого берут. Если они думают, что вы не справитесь, они вас не возьмут. И они более-менее квалифицированы в этом плане. То есть, если они вас берут, то там 95%, что вы справитесь. Вы им доверитесь. Это же не то, что вы идете. Это вас берут. Когда продолжение с Жанной? Почему держите интригу? Почему не все видео целиком? Ну, послушайте, там все видео целиком на 1.5 часа. И я никогда таких больших видео не делаю в принципе. Я даже когда делаю видео на 1.5 часа, я переживаю, что оно слишком длинное. Ну, кто может 1.5 часа выдержать? Понимаете? Поэтому я разбил их на 4. Ну, там, типа 20 минут, ну, там, плюс-минус пару минут. Вот так. Вот так разбил. Значит, 2 повесил. А третье, ну, вечерком, может быть, повешу. Начать работу тестировщиком сейчас. Ну, еще раз. Если вас возьмут, значит, возьмут. Нормально, вы справитесь. Имеется в виду, при работе в крупной, средней enterprise компании, то есть крупной продуктовой технологической корпорации, в Google, например, в Microsoft, я не знаю людей, которые с таким тайтлом, и чтобы они докладывали там кому-то еще, и чтобы именно вот такой тайтл, и чтобы вот именно туда докладывать. Я не знаю, где вы это взяли, но, ну, не знаю, я вот 33 года здесь живу, работаю в IT, я такого не слышу. Так, чиновники, их дети, жены и причастные катаются по миру без проблем и занимаются бизнесом. А вот как раз простым гражданам санкции выписали. Недавно пытался открыть компанию в США онлайн. Отказали. А вы как, поезжайте, катайтесь. Значит, если бы вы сказали, что чиновникам компании открывают, а вы-то говорите, что им разрешают просто приезжать, да, что у них там виза есть. Может быть, и вам бы визу дали. Почему нет? Как-то я не вижу. Бизнесом как раз простым гражданам санкции. Вы знаете, вот вы не цените то хорошее, что имеете. Ведь по-хорошему, по-правильному, вы должны были бы, вот за то, что ваша страна делает, перебежками по ночам, понимаете, среди развалин, под бомбежками, там перебегать с места на место, там крошки собирать, чтобы с голоду не подохнуть, понимаете? А вы вместо этого бизнесы онлайн хотите там и туда-сюда, понимаете? Вот. А ваши вот эти вот друзья, соседи, однокашники, вот эта вся эта сволочь вокруг и так далее, это они там, значит, гнобят, убивают, насилуют, устраивают всякие бучи там и так далее, детей крадут, тысячами из страны вывозят и так далее. А вам, видишь, проблема какая, что там, что-то вам... Может, вам еще премию какую-нибудь выписать за это дело, что вы лично не участвовали там в изнасиловании? Очнитесь. Ваша страна ведет войну. И если бы не ядерное оружие, которое есть у вашей страны, уже бы миллионы людей там в руинах бы, понимаете, да? Вот, а вы молодцом, у вас все неплохо. Если атеизм – это вера, то лысина – это цвет волос. Цитата. Атеизм, с точки зрения атеистов, это некое научное знание. Но с точки зрения людей, которые смотрят на этих атеистов, которые говорят, что они атеисты и так далее, и так далее, мы констатируем простой факт. У них нет никакого знания, которое позволяло бы им надежно быть атеистами. Они ни хрена не атеисты, хотя заявляют об этом, что они атеисты. А про цвет волос, про вот это вот все, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, да, вот можно пукнуть в лужу. Кого это интересует? Вот человек пукнул в лужу, и ну, вот сейчас вокруг люди идут и думают, какой я молодец, какой я герой. Не просто так пукнул, а в лужу пукнул. Ну, хорошо, цвет волос, замечательно, замечательно. Такое замечательное высказывание. А где они, эти атеисты? Покажите мне атеиста, хоть одного, который в состоянии вам объяснить там про атеизм, про то, про сё, про третье, десятое, что он реально атеист. Откуда у него знание научное? Вот эти вот, которые не знают, куда Волга впадает, блин. То есть вся ваша страна, там 98%, которые не знают, куда Волга впадает. И вот они атеисты, что ли? Вот они, блин, атеисты. Уж лучше бы они верующими были. Хотя это без разницы. Они бы и верующими были бы, такими же, как они, атеисты. Уродами. Посмотрите, что верующие сделали. Разве кто-то дискредитировал веру больше, чем верующие? Посмотрите, что они творят. Сколько зла они сотворили. Они там типа они Иисус, Иисус, Иисус. Любовь там туда-сюда. Крестовые походы, сжигание на кострах инакомыслящих, торговля индульгенциями. Это что за вера такая, блин? Вот эти атеисты, такие же верующие, как вот эти верующие, понимаете? Уроды и отморозки, и те, и другие. Они верят в хрен знает что. Просто потому, что им сказали. А они по природе своей устроены так, что им хочется во что-то верить. Им обязательно надо во что-то верить. Или в Бога, или в то, что Бога нет. Не имеет никакого значения. В равной степени это выполняет функцию мировоззрения. Ему нужно мировоззрение. Вот это мировоззрение ему дают сверху. Ему говорят, у нас вот такое мировоззрение. Ну хорошо, мировоззрей так или сяк. Не имеет значения. Михаил, здравствуйте. Системный аналитик. Насколько востребован в US по сравнению, например, с тестировщиками и разработчиками? Ничего себе. Если опыт до 3 лет, английский окей, прям тепло на душе. А нет, сейчас. И предметная область финтек. Я не знаю. Я не сталкивался. То есть из общих соображений я могу сказать, что люди есть, работа есть, там какие-то позиции есть. Насколько легко, я не могу сравнить. Ну просто у меня узкая область, я же так не могу. Вы меня широко очень пытаетесь вовлечь, так сказать, в оценку. Доброго времени суток. Очень рада вас видеть, слышать. Прям тепло на душе стало. Спасибо, ласточка. Ну вот пишите еще. Так, у вас хорошо получается. Михаил, ваше отношение к хакерам, к white hat, black hat, вы понимаете людей, которые стали хакерами и делают свою работу, или все же предосудительно относитесь к ним? Есть законы, есть нормы этические, юридические и так далее, так далее. Поэтому, значит, а есть по понятиям, то есть по понятиям, там можно какие-то понятия подогнать, сказать, что это нормально. Вот, юридически это беззаконие, это преступление. Значит, какого уровня преступления, какое там наказание, за что, какие отягчающие обстоятельства, это отдельный вопрос, но безусловно, это преступление. А кто вы по национальности? Так еврей? А вы что думаете? А какие еще бывают? Знаете, был такой анекдот, как там разговаривает там русский и грузин, и грузин говорит, в Советском Союзе есть только 3 национальности. Он говорит, как 3? Он говорит, а вот так. Он говорит, а какие? Говорит, вот есть грузины. Говорит, ну да, говорит, русские. Говорит, да. И не русские. Вот, поэтому выбор-то небольшой. Вот либо русский, либо не русский. Понимаете? Михаил, ответили про атеизм и лужу. Ответ огонь. Не, ну что выпендриваться? Вот он взял и вышел, и так красиво сказал. Если вот это то, то вот там все. Надо же иметь ценителя, кто оценит, что ты сказал красиво. Особенно, если ты сказал глупость. Это же глупость в практическом плане. Я же не теоретик там атеизма научного. Я в практическом плане говорю. В практическом плане, что верующий, что неверующий. Что, чем они отличаются-то? Что они, у них какое-то знание, что ли, есть? Вы поговорите с верующими, они вам начнут такого знания выкидывать, И это и то, у них целые теории, они могут часами вам рассказывать, почему это так и это так. Они просто в это верят. А другие верующие им расскажут, что они не правы. Вот посмотрите, вот поставьте одного верующего против другого, разных конфессий. Они никогда не договорятся, потому что у них нет правды, они верующие. У них нет никаких фактов. Они верят, что вот это факт, что вот это Бог, Богом вдохновленное, а не просто он там, допустим, траву курил. Или, может быть, он траву курил, но тем самым облегчил путь Бога, так сказать, своему там, сознанию. Это бессмыслица все, понимаете, это все верующие люди. Так, Волга впадает в Средиземное море, Лена впадает в Северный Ледовитый океан. Это смотря какая Лена, да? Вот у нас тут есть Лена в коллективе, она не впадает, а выпадает. Вы знаете, как примет лишнего, так и выпадает. Это все относительно. Так, про ваше видение Австралии. К примеру, города Аделаида. О, вы какой! Прям город моей мечты зацепили. Приходилось ли там бывать? Нет. Как там с технологическим развитием? Ничего не знаю. Привет из Загреба. Ей-богу, не надо из Загреба в Аделаиду. Правда, ну что вы в Европе живете? Зачем вам так далеко от всех? Помогите тем, кто готовится выйти на рынок. Как определить джоб-офер от мошенника? Сейчас много стало таких, но они одинаковые все. Они, во-первых, предлагают какие-то очень большие деньги. Ну, скажем, там, где $40 было, в час была бы хорошая зарплата, они дают 60 там, или 70. Вот. Потом они говорят, что они тебе что-то там пришлют, какую-то технику, ты им должен что-то прислать, там, типа, они тебе пришлют чек, ты должен этот чек куда-то там положить в банк. Вот это вот, это уже так, это такая наработанная схема. И они не проводят интервью face-to-face. Они интервью проводят типа имейлом или как-то, в общем, без лица. Без лица. Там. Используют при этом названия реальных компаний. У них, они берут какую-то компанию реальную, существующую. Вы можете пойти на ее веб-сайт и так далее, и так далее. И от ее лица делают оффер. А так на самом деле. Но по сути этого оффера там все понятно. Помог приехать другу по U4U. У него 5 лет опыта фронт-энд. Он не может найти работу в Чикаго. Подскажите, что делать? Первое. Иметь нормальное резюме, которого, скорее всего, у него нет. Из моего опыта общения с людьми, которые приезжают вот так по U4U, и у них 5 лет опыта и так далее, когда смотришь на их резюме, волосы дыбом становятся. И как бы первое. Второе. Он должен научиться это резюме рассылать. Ну, в смысле, чтобы резюме попадало куда надо. Они не умеют этого делать. Они, может быть, при этом даже не понимают, насколько они не умеют этого делать, но это катастрофа. Вот когда ты смотришь, как эти люди ищут работу, это катастрофа. Не вообще все, но те, которые найти не могут. Человек с 5 годами опыта фронт-энд, с английским нормальным и разрешением на работу, должен в неделю иметь 2-3 интервью в Чикаго. Поэтому ему надо научиться искать работу. Как найти спонсора в США для U4U? По группам, знакомым, друзьям написали, все говорят, сейчас намного сложнее. Ну, есть люди, которые за деньги делают, там, по-моему, 1500 берут, но за человека. Но, в принципе, на форумах, да. Единственное, что на форумах, вы не пишите на форум, а вы посмотрите, кто там более-менее симпатичный, и прям ему лично пишите, потому что в публичном пространстве они не будут вам отвечать. В победе посмертных идей коммунизма мы видим грядущее нашей страны. Сейчас коммунизм на путинизм можно заменить, и суть та же. Не посмертных идей коммунизма, а бессмертных идей коммунизма. Бессмертных. Учусь у дяди Миши. Да вы что? У нас стажировка с Галиной. А, это вы не у меня учитесь, вы учитесь на кампусе. У меня portnov.net, а вы учитесь в portnov.com. Так. Все очень сильно нравится. Немножко переживаю насчет поиска работы. Но кажется, что хороший тестировщик найдет вне зависимости от плохого хорошего рынка. С одной стороны. С другой стороны, вы своими действиями по поиску работы должны, как бы сказать, увеличивать вероятность нахождения работы, а не снижать ее. То есть от вас еще очень много зависит, как вы это будете делать. Буэнос-Айрес на стриме, чтоб я так жил. Буэносу-Айресу наши с кисточкой. Вчера землетрясение было 5 баллов в Мехике. Ну, а главное, чтобы все были живы-здоровы. 5 баллов не так много. У нас тут тоже потряхивает там все время, в Лос-Анджелесе особенно. Извините, но ваше представление об атеизме, похоже, основано исключительно на марксистско-ленинских учебниках научного атеизма. Прочтите, если будет время, Докинза или Рассела. Дмитрий, скажите мне, много ли вы знаете людей, которые читали Докинза или Рассела? Вот. Ну, правда, вот, ну вот, что вы так-то? Я же не говорю, что 100% людей, которые считают себя атеистами, на самом деле ими не являются. Я говорю, львиная доля. Львиная доля. Не читала ни Докинза, ни Рассела, а если бы даже читала, все равно не поняла. Ну, что я такого неочевидного сказал? Люди, конечно, сейчас в мире, надо сказать, стали тоже не подарок. Да они никогда не были подарком. Тяжело на подъем, токсичных стало больше. Я даже не знаю, всегда было полно. Это усложняет коммуникацию с ними. Дело в том, что очень много таких, с которыми мы раньше не общались, они проникают в наше пространство, и как бы получается, что вот эта токсичность какая-то растет. Это просто другие люди стали до нас добираться, которые до нас раньше добраться не могли. Отправлял вам для проверки как раз с этой целью, проверить на адекватность и жизнеспособность CV. Спасибо, дядь Миша. Так я ответил или что? Они поймут, что нельзя быть токсичным человеком и перестанут быть таковыми. Так это невозможно. Никто не поймет, что он токсичный. Даже если вы ему скажете, он не согласится. Неужели от древних времен передают из поколения в поколение, что мы евреи? Передают. Ну, а я не понимаю. А так, то есть, если человеку не сказать, так он не узнает, что вы считаете? Вот. Ну, как-то он растет в семье, знаете, они там ходят в синагогу. Они там молятся, на каком-то языке таком говорят, знаете, специфическом. Читают Ветхий Завет там на иврите написанный, понимаете? То есть как-то так вот и причесочка, ну и как-то вот так это образ жизни, и так еще компактно проживают многие. Те, кто не компактно проживают, они в итоге ассимилируются, и как бы их особо и нет, как евреев. А те, которые компактно проживают, вот они как раз вот так и несут, и несут, и несут. Да, конечно. А их же еще и не прискают, и не принимают, от них, так сказать, как от чумных, значит, там шарахаются и так далее, и так далее. То есть в таком гетто вот так живут. Дядя Миша, у нас же радость большая. Может, вы слышали, Путин сегодня объявил, что будет баллотироваться в 2024 году. Ну, слава богу, отлегло, отлегло. Слова из песни группы «Кармен», «Сан-Франциско», «Город Сан-Франциско», «Город в стиле диско», да-да-да. «Город в стиле диско», «Тысячу огней». А что повторять-то? Что-то лохи, что ли? «Город в стиле диско», «Город в стиле диско». Что три раза сказали бы? Так, «Тысячу огней». Почему он в стиле диско, я не знаю. Просто для рифма, да. «Привет из Виннипега. У меня сегодня ровно год в Канаде. Поздравляю. Страна супер, только холодно». Да, тем более в Виннипеге-то. Но глобальное потепление дает надежду на лучшее. Это вы жестоко. Это по отношению к тем, кто уже в тепле. Вы переезжайте куда-нибудь, знаете, в Ванкувер вот нормально. Живу в Грузии. Работаю удаленно на российскую компанию PM. Но хочу начать работать с рынком США. Какие шаги нужно сделать, чтобы найти удаленную работу в США? Можно ли официально так сотрудничать? Можно. Конечно, можно, тем более из Грузии. Там счет в банке заведете, хоть есть куда деньги переводить. Конечно, можно. Можно. Я только за, пожалуйста. Ну, отдельная тема, как искать работу. Там, более сложная, там, как искать работу, когда опыта нет. Совсем весело, если еще и английского нет. Да. А вот, говорит, английский среднего уровня, нет практики в разговорном. Приобретайте практику в разговорном. Ну, не стойте на месте, двигайтесь. Говорят, что скоро будет экологический апокалипсис через 5 лет. Ну, я это слышу уже давно, гораздо больше, чем 5 лет. Да. Опять, а что считать апокалипсисом? А что считать мелкой проблемой? А что считать крупной проблемой? А что считать как бы катастрофической, апокалиптической и так далее, и так далее? Ну, ну правда. Ну, субъективно все. Я вижу изменения определенные. Я не знаю, насколько это рукотворно, но, безусловно, потепление ощущается. За те 30 лет, что я здесь живу, оно ощущается. Я не знаю, я в Москве в это время не живу, но я думаю, что и там бы ощущалось. Во всяком случае, люди, которые живут в Москве, я когда с ними общаюсь, они тоже говорят, что вот там снега нет, там еще чего-то нет. Но вот я где-то видел репорт, что статью какую-то видел, что Северный Ледовитый океан перестал быть таким замороженным. Никакие ледоколы не нужны. То есть там чистая вода, пожалуйста, плыви там из Мурманска там, куда-нибудь на Чукотку. Никакой льдины там нет. Ледокол не нужен. В общем, так вот. Медведь белый, там у него льдины нет. В общем, какая-то тяжелая стала жизнь у белых медведей. И так далее. То есть вот пишут, пишут. Скажите, могут ли жить вместе люди с разными взглядами на происходящее в Украине и на веру, или этому союзу суждено распасться? Ну, конечно, самое хорошо, когда люди, ну, как бы сказать, мировоззрением близки, понимаете? Поэтому, например, вот если вы посмотрите на верующих людей, они, как правило, предпочитают жениться на там девочках из той же конфессии, может быть, даже из того же храма. Я вижу, вот, например, здесь баптистские есть группы, которые прямо ездят в гости друг к другу, там из Орегона или Вашингтона, штат Вашингтон, в Калифорнию и туда, и сюда. То есть они специально так делают, чтобы молодые люди знакомились. И вот у меня девочка училась, я не помню, из Сакраменто, там много баптистов. И я говорю, вот где вот ты будешь искать мужа? Она говорит, только в церкви, а где еще? А где еще-то? В церкви. В этом есть большой смысл. Люди с общим мировоззрением. Если у них мировоззрение не совпадает, как они вместе-то могут? Не, ну, то есть, женщина там на положении животного, ее задача вообще там только вот готовить там и вообще и говорить с ней нечего. Конечно, может быть, любого мировоззрения. Но если женщина человек, и это человек, два человека, конечно, они имеют большой шанс не ужиться, если у них отличаются мировоззрения. Даже в одной конфессии люди разводятся и так далее. Но если бы они были из разных, наверное, было бы еще больше разводов. Где искать вакансии на удаленную работу? Я бы не вакансии искал, потому что вакансии вас не возьмут так вот. Вы должны искать людей, которые могут, в принципе, вас взять. Допустим, вы идете на LinkedIn, находите менеджеров, ну, скажем, в Америке, там, QA-менеджер, да, и пишите им по одному туда, значит, что вот я такой-то, такой-то, нет ли чего, там, может быть, как-нибудь, тогда. То есть к людям надо обращаться, они уже найдут способ, как вас подключить. Рекрутеры с вами работать не будут, HR с вами работать не будет, то есть вам надо обращаться напрямую к менеджерам. Слышал о фирмах, предоставляющих работодателя для рабочей визы. Можете кого-то рекомендовать? Я такого не слышал никогда. Никогда не слышал. Так. Все это из-за антропогенной деятельности человека. Так пишут некоторые ученые, некоторые блогеры, в том числе блогеры из США. Ну, блогер же, он, понимаете как, блогер хочет внимания, хочет, чтобы зритель был, чтобы клики были, чтобы комментарии писали и так далее. Для этого нужно писать какое-то говно. На что-то хорошее, доброе, светлое никто не придет, это не цепляет. Человека цепляет какое-то говно. Поэтому, если вы хотите быть блогером, то вы должны каким-то говном заниматься. Ну, такой, с большой подпиской, да, чтобы к вам тянулся народ. Ну, конечно, кто-то пишет, что тут кирдык, там кирдык, здесь кирдык. Без слова кирдык и зрителя-то нету. Да. Ну что же, друзья, у нас почти 3 часа мы с вами тут весело общаемся. Давайте я гляну, как там у меня это самое. Смотрят мои Жанну-то, мои сюжеты. У меня два сюжета в одном. Ну-ка, сейчас я рефреш сделаю. В одном сюжете, в самом первом. У меня было 2000, ну да, 2090 пишут просмотры, в другом 1700. Это мало, друзья. Вы не представляете, какие чудеса вас ожидают, как Жанна вам интересно расскажет. Я был очень доволен и рад, что мы с ней так вот записали этот разговор. И это классная штука, там целый плейлист, смотрите. Так, вот уже сегодня показывали, как пластиковые бутылки в океане Индийском из Азии доплывают в Австралию. Это все время показывают, уже, наверное, лет 10-15 последние все время показывают пластиковые бутылки в океане. Какие-то есть технологии, какие-то средства, которые собирают эти бутылки и сетками, и там еще чем-то. Вы не представляете, как много всего есть, чтобы в океане собрать эти бутылки. То есть это тоже все время пишут. И еще раз. Да. Человек так устроен, понимаете, ему хочется, вот, его внимание привлекает какой-то негатив, опасность. Вот. Поэтому на этом строится, так сказать, очень много хайпа и так далее. Да. Ну хорошо, значит, друзья, давайте мы с вами тогда будем расходиться, потому что мне еще надо в офис смотаться. Мы, кстати, сегодня идем на спектакль, значит, там пьеса, которую поставил наш друг, значит, вот, Виктор, который, выйдя на пенсию, пошел получать мастер-дегри там в театральных искусствах. И вот у него сейчас дипломный спектакль, то есть он, это его диплом, он получает мастер-дегри, там какие-то люди. Мы поедем в Сан-Франциско, там есть местный университет, там есть сцена, ну, зал такой, вот, и мы будем там присутствовать. Ну, я, может быть, так что-нибудь засниму, немножко. Тоже вам покажу, хотя, думаю, чего вам, в конце концов, там до каких-то спектаклей студенческих. Хотя спектакль у него на иммигрантскую тему. Он когда-то написал пьесу, это его собственная пьеса. Он ее написал, когда только приехал в США. И вот эту пьесу он инсценировал, так сказать, уже вот живьем. Так что пойдем посмотрим. Там у него с песнями там, и так далее. Счастливый, говорит, Хануки. Конечно, друзья, а почему нет? Юрий Спасококотский скатывается. Не следуйте слепо его рекомендациям. А куда скатывается-то? Куда? Он вас погубит, ё-моё. Что-то у вас, как-то, мне кажется, вы заскакиваете куда-то, я не знаю. А мне Жозефина понравилась, говорит, гораздо больше, чем предыдущие ваши гости. Очень интересная дама. Его рекомендации для молодых, но тех, кто на стероидах. Это так, к слову. Откуда вам знать, какие он нам дает рекомендации, чем мы с ним занимаемся? Ну, с чего вам это самое? Откуда у вас этот научный атеизм-то? Так не сказал, не знал ничего и пошел у вас высказываться. Все, токсичненько получается-то, токсичненько. Все, друзья, счастливо и до следующей пятницы. А вы пока смотрите вот сериал с Жанной. Там 4 серии, 2 уже висят, а еще 2 тоже висят, но не для всех, а будут потихонечку потом выдвигаться. До свидания.